Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Итак, еще один Рубикон пройден. Вслед за Шольцем на Украину 31 танк «Абрамс» направит Байден. Такое количество якобы эквивалентно одному украинскому батальону. Также Киеву передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать танки, например, 8 ремонтно-эвакуационных бронемашин М-88. На поставку танков уйдут месяцы. Обучение личного состава ВСУ применения американских «Абрамсов» будет идти за пределами Украины, ну, кто бы сомневался. Также Байден заявил, что США и Европа едины как никогда, объединены. В ближайшее время можно ожидать новых объявлений о поставках из других стран. Всего же США и союзники надеются набрать 2 батальона танков для ВСУ. Это больше сотни боевых машин. Целей тоже не скрывают. Украине нужно получить пространство для маневра, для контрнаступления. В Белом доме рассчитывают, что в итоге Украины получится вернуть все территории, включая Крым. В этом помогут сотни танков с уже подготовленным экипажем. Дальше у Байдена опять сгорели микросхемы. Джо снова запутался в Украинах и заявил, что Штаты поставляют оружие Украине, чтобы противостоять украинской агрессии, которая происходит из-за России. Логику ищите сами, хотя ее там нет. В том смысле, что дальше Байден сказал, США не отвергают предупреждение России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины, но поставки танков Киеву не несут угрозы России. Еще раз, танки не несут угрозы России. Значит, российским красным линиям ничего не угрожает. Безумие. Сам Байден хотел бы окончания войны на справедливых и прочных условиях. При этом Джо считает, что воюет не с Россией, а за свободу.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты направят на Украину 31 танк «Абрамс», что эквивалентно одному украинскому батальону. Танки «Абрамс» — самые боеспособные танки в мире. Они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Поэтому мы также предоставляем Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. И мы начнем, как можно скорее начнем обучать украинские войска этим вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания. Доставка этих танков на поле боя займет время. Время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы интегрировать танки «Абрамс» в свою оборону. С приближением весны украинские силы отрабатывают оборону удерживаемой территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою землю, они должны быть в состоянии противостоять меняющейся тактике и стратегии России на поле боя в самом ближайшем будущем. Им нужно улучшить свою способность маневрировать на открытой местности. Речь идет о том, чтобы помочь Украине защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Мы не представляем наступательной угрозы для России. Соединенные Штаты и Европа полностью едины. Сегодня утром у меня был долгий разговор с нашими союзниками по НАТО, канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном, премьер-министром Сунаком и премьер-министром Италии Мелони, чтобы продолжить нашу тесную координацию в нашей полной поддержке Украины. Эти танки являются еще одним свидетельством нашей неизменной приверженности Украине и нашей уверенности в навыках украинских сил. Как я сказал президенту Зеленскому, когда он был здесь в декабре, а сегодня, кстати, его день рождения, мы с вами столько, сколько потребуется, господин президент. Украинцы ведут извечную борьбу против агрессии и господства. Это битва, в которой американцы с гордостью готовы сражаться снова и снова. И это битва, в которой мы позаботимся о том, чтобы украинцы были хорошо оснащены для борьбы. Это все про свободу. Свобода для Украины, свобода повсюду. Речь идет о том мире, в котором мы хотим жить, и о том мире, который мы хотим оставить нашим детям. Так что да хранит Бог отважных украинских защитников своей страны, которые поддерживают пламя свободы так ярко, как могут.
В Германии политики более прямолинейные. Пока Байден пытается убедить электорат, что с Россией воюет только Украина, глава МИД Германии фрау Анна-Лена Бербок выдала порцию откровений. Бербок призвала работать во благо Киева сообща, заодно раскрыла секрет Полишинеля. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». прямая цитата. То есть немцы снова против нас. Поблагодарили немцев и прибалты, причем глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис решил блеснуть. Смотрите, опубликовал вот такой пост. Танк на жовто-блакитном фоне и подпись «Танкешон». Литовцы кажется, что это такая тонкая, смешная игра слов. Вместо «Данкешон» большое спасибо «Танкешон». Причем «шон» по-немецки значит «красивый». И тут не случайно употребляется это слово. Все ваши леопарды и правда будут красиво гореть. По данным СМИ, в ближайшее время Украина получит около 80 леопардов. Вот на свежей обложке британской «Мир» еще более пафосный заголовок. «Мир объединяется против зла». Зло, как легко догадаться, это мы, Россия. Миром Лондон считает только своих западных союзников, ко всем остальным, как и во времена колониальной Британской империи, отношение, видимо, как к сырьевому придатку этого самого якобы цивилизованного мира. Если Лондон передает Киеву Челленджеры, Париж, колесные танки АМХ-10, они будут доставлены на Украину в феврале, сообщает министр обороны Франции Лекарнюк. Конкретное количество бронемашин он не называет, признается, что опасается, что русские их уничтожат по дороге. Надеюсь, так и будет. Вот Зеленский теперь мечтает создать танковый кулак свободы. Правда, поставок ему снова мало. К чему ведет накачка киевского режима оружием, внезапно догадалась немецкая оппозиция. Причем солидарны в этом вопросе оказались и левые, и правые. Глава левой партии в Бундестаге Барч, председатель альтернативы для Германии Хрупала, в один голос обвинили Шольца в том, что передачей Киева леопардов он приближает Германию к Третьей мировой. Сам канцлер ФРГ утверждает, что самолеты-то он точно Киеву не передаст. Мол, это втянет Германию в конфликт. Впрочем, несколько месяцев назад он буквально то же самое говорил о танке. Но когда Байден сказал передать ВСУ танки, тут уж с немецкой дисциплинированностью взял под козырек и ответил «Есть, сэр».
Мы поставим на Украину танки «Леопард-2».
Танки «Леопард-2» — тяжелое вооружение, которое в течение нескольких недель было в центре словесной войны. Сегодня, наконец, получило зеленый свет от Германии. Исторический, но непростой шаг для страны, которая до этой войны строго отказывалась отправлять смертоносное оружие в зоны конфликтов. Германии это решение далось нелегко. Хотя большая часть общества хочет поддержать Украину, некоторые опасаются, что в случае отправки тяжелого вооружения они станут следующей целью. Это огромный шаг. Со времен Второй мировой войны немецкие танки впервые отправляются на европейское поле боя. Даже спустя 70 лет память о войне отбрасывает длинные тени на Берлин.
Германия слишком увлекается в эту войну. А я не хочу, чтобы мой сын стал солдатом в этой войне.
Это безумная идея, потому что Германия не участник этой войны. Это станет огромной проблемой для всего мира. Может, повлечет за собой ядерные бомбы.
Германия, в конце концов, сама или под давлением своих союзников перешла все красные линии, которые Германия проводила сама в течение такого долгого времени.
Вы можете спросить, действительно ли танки могут сместить баланс? Эта война распространилась по всей Восточной Украине. Когда Россия вторглась, у нее было более 3000 танков, еще больше в запасе. Германии это решение далось вдвойне тяжелее из-за истории.
Из-за болезненного для Германии 20 века, из-за их ответственности, из-за вины за войну, сама идея отправлять танки немецкого производства в районы, где нацисты совершали зверские преступления, крайне сложная. Немецкому народу трудно будет с этим справиться.
Как написала корреспондент BBC Дженни Хилл, меньше года назад идея того, что немецкое правительство будет поставлять оружие в зону активного конфликта, была невообразимой. Однако это случилось. Посол России в Германии предупреждает, что это невероятно опасное действие выводит конфликт на новый уровень конфронтации. Запад будет заявлять, что за все происходящее несет ответственность одна Россия. Но эти танки углубляют приверженность Запада к войне, которую начал Путин. Войне, которой нет конца и края.
Можно ли сейчас сказать, что эта поставка танков действительно изменит правила игры в войне на Украине?
Нет, абсолютно нет. Количество танков, вероятно, от 80 до 100. Это не изменит правила игры. Они важны, чтобы Украина попыталась отдалить линию фронта с востока страны. Но это не изменит правила игры настолько, что можно было бы сказать, что с момента поставки этих танков война станет успешнее для Украины.
На транспортировку этих 65-тонных танков вместе с их запасными частями, боеприпасами и вспомогательным оборудованием даже на полпути в любую точку мира уйдут недели. А на обучение украинцев обращению с этими современными танками – месяцы. Если бы Украина могла освободить опытных экспертов по танкам, тренировки проходили бы намного быстрее, особенно при использовании западных высокотехнологичных симуляторов. Мы могли бы ожидать, что Украина сосредоточит эти ценные активы на своих основных наступательных усилиях. Они могут быть использованы на Донбассе, в Бахмуте или на северных российских линиях снабжения Р-66П. Мы должны ожидать, что они станут острием меча любой украинской атаки на суше между Крымом и Донбассом. В ответ Россия объявила, что вводит в эксплуатацию свои современные танки «Армата Т-34», чтобы противостоять этой угрозе.
Что это означает сейчас для военной стратегии России?
Россия попытается продолжить свое наступление, по крайней мере, с целью захвата Донбасса или всех четырех аннексированных регионов, то есть на востоке Украины. Потом усиление русских может произойдет и на юге. На востоке они попытаются достичь этой оперативной цели, захватить эти регионы и усилить войска, например, поставками танков. Россия пока не отказывается от своих целей.
Прямо в эти минуты на Украине звучит воздушная тревога. Местные СМИ пишут о целой серии мощных прилетов. Известно о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях. Есть фото, где на месте прилета в Киевской области поднимается столб дыма. Предположительно, ракета попала в киевскую электростанцию. О пуске крылатых ракет с Каспия заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также о ракетных пусках сообщили в администрации Кривого Рога. По словам губернатора Николаевской области, ракеты уже залетели на территорию страны. Губернатор Винницкой области также сообщил о замеченных в регионе крылатых ракетах. В Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях введены превентивные отключения света из-за возможной атаки на энергосистему. В общем, ждем новостей от украинских сил ПВО. Зеленский, получив бронетехнику, сразу же принялся выпрашивать другие типы вооружений. Во время разговора с генсеком НАТО Столтенбергом ЗЕ запросил дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на просьбу ЗЕ. Спросил, а чего захочет он дальше? Получить ядерный арсенал НАТО? Заодно призвал Париж прекратить следовать за безумцем Зеленским, который ведет мир к ядерной войне. Запад, однако, готов идти на эскалацию. Нидерланды предложили поставить Киеву свои F-16, если решение одобрит США. По данным СМИ, у Нидерландов есть 60 истребителей, при этом 4 без причины были недавно перевезены в США. Так что предложение не удивительно. Также министр обороны Ярослав Накь сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Взамен, конечно, на американские аналоги. Однако представитель американского совбеза Кирби заявил, что пока не может прокомментировать возможные поставки американских самолетов.
Украина собирает пожертвования на приобретение истребителей F-16. А сегодня украинские пилоты попросили о поставках новейших американских ударных вертолетов, чтобы заменить ими устаревшие советские.
Все знают об американских ракетах Hellfire, которые установлены на вертолеты Apache. Все здесь просто мечтают об Apache'ах и о немецких вертолетах Tiger. Мы надеемся получить их когда-нибудь.
Наиболее неожиданные новости о военной помощи пришли из Нидерландов. Министр иностранных дел Нидерландов Попке Хукстра заявил, что передаст Украине истребители F-16, если она попросит. Стоит также упомянуть и о контексте подобного анонса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был в Соединенных Штатах 17 января, где встречался с президентом США Джо Байденом.
С F-16 точно такие же проблемы, о которых мы слышали и в случае с Абрамсами. Есть только одно отличие. Говоря о единой системе противовоздушной обороны, речь идет о системе, покрывающей различные высоты, а также имеющую большую дальность. И в эту систему будут входить в том числе и истребители вроде F-16. Если США и мир хотят создать на Украине подобную систему противовоздушной обороны и сделать небо над Украиной безопасным, им имеет смысл поставить и истребители. И тогда возникает следующий вопрос, а что дальше? Вот если мы говорим о будущих танковых сражениях, то это то, что представить легко. Россия, например, в ближайшие месяцы будет использовать свои эффективные воздушные силы для того, чтобы получить преимущество. Но в случае с самолетами возникают проблемы вроде обучения, технического обслуживания и вообще их еще надо найти в запасах. И более того, это куда более провокационное средство вроде тех же систем Patriot.
Что же теперь может в корне изменить ситуацию, это истребители. И нам следует сейчас же, и не теряя времени, начать обучать украинских пилотов и начать поставки истребителей. И, кстати, истребители — это не оружие нападения. Они будут защищать Украину, ее небо от русских и остановят доминирование русских в украинском небе.
Так что я считаю, что если в этом большом концерне нас поддержат наши партнеры, европейцы, американцы, то речь идет о нашем выживании, о том, чтобы Украина смогла победить в этой войне как можно быстрее. А также, если судьба не соблаговолит, то тяжело будет представить себе победу без авиации. И именно поэтому мы хотим работать с нашими друзьями в Берлине, в Париже, в Лондоне, также, конечно, в Вашингтоне, чтобы они подумали, как можно поддержать украинскую армию с воздуха в этом наступлении, которое готовится весной, потому что это его часть, то есть то, что в одиночку просто невозможно сделать.
Я думаю, что мы должны сосредоточиться сейчас на обеспечении этого общевойскового боя Украины достаточным количеством основных боевых танков и БТР, с артиллерией, с инженерами для разминирования, для наведения переправ, а также еще более мощной реактивной точной артиллерии, которая могла бы поражать российские логистические средства и командные центры. Это сейчас основная задача. Но что касается труб, каких устройств? Я знаю, на что вы намекаете. Я обсуждал это с вашим коллегой вскоре после наступления, а именно то, что Польша фактически хотела передать Украине 29 самолетов, оружейные системы, которые также используются на Украине. И это было в основном сделано невозможным из-за неправильной коммуникации. Было сделано большое объявление и так далее. И я до сих пор помню, как я тогда сказал, что я заменил бы польские опознавательные знаки на украинские где-нибудь в глуши, и украинские летчики переправили бы самолеты на Украину под покровом темноты. И вряд ли кто-то бы действительно заметил, что украинские ВВС стали намного сильнее. На самом деле, им также нужна авиация.
На Украине говорят, что их министр обороны собирается попросить F-16. Они просят о поставках истребителей уже долгое время. Это будет следующим шагом?
Президент Зеленский ищет передовые системы для своей страны, на которую неспровоцированно напали. Я не могу ничего сказать о других системах, которые мы будем поставлять, но мы прекрасно понимаем, что президент Зеленский хочет иметь как можно больше военных возможностей.
Теперь на фронт российские войска заняли район Угледара, находившийся под контролем ВСУ. Рядом и внутри Угледара украинские боевики концентрировали крупную группировку для дальнейших наступлений. Накануне российские войска начали штурм города. Угледар имеет важнейшее стратегическое значение для ВСУ. Является опорным пунктом для возможного наступления на Мариуполь. Без контроля Угледара украинцы рискуют получить удар в спину при наступлении к морю. Удержание российскими войсками Угледара или огневой контроль над этой зоной предотвращают возможность украинского наступления к Азовскому морю. Наступление же российской армии на этом направлении продолжается. Тем временем на Украине продолжают винтить людей для ВСУ. На этих кадрах из Черкас видно, как вооруженные комиссары буквально выволакивают мужчину из дома прямо на глазах у родных. Ребенок пытается защитить отца, но военнослужащий просто оттолкнул его прочь. Что под Угледаром? Смотрим.
Да, хочу показать, как освободители освобождают в Угледар. Вот вам освободитель. С самого утра в нас-то пошли.
Сьогодні у нас вітається прорив буде. Виглядає рівняє.
Частично разрушенный и почти опустевший провинциальный город в Донецкой области сегодня. Перед тем, что когда-то было парком, в котором проводились торжественные мероприятия, стоит огромная, наполовину скрытая боевая бронемашина. Это самоходная артиллерийская установка М109, переданная Норвегией Украине для защиты от российской агрессии.
Мы выпустили уже 40 снарядов сегодня.
Выпустил уже.
Внутри самоходной гаубицы М109, рассчитанной на экипаж в 6 человек, наряду с гранатами видны старые брошюры с техническим описанием и инструкциями тех времен, когда эта техника находилась на вооружении армии Норвегии. Трудно овладеть этой техникой.
Она уже проста.
Нет, натяг хороший. Двигатель, хотя уже старенький, но хороший. Спасибо за эту машину.
Дякую вам за эти машины.
Это одна из более двух десятков самоходных установок М109, переданных Норвегией Украине. И данные установки, они активно используются сейчас на востоке Украины, на Донецком фронте. Некоторые из гаубиц использовались настолько интенсивно, что их необходимо было отправлять на достаточно длительный ремонт. Но на данный момент норвежские самоходные установки играют важную роль в борьбе украинцев с вооруженными силами России, особенно здесь, на Донбассе. Поставляя Украине тяжелое вооружение, Норвегия и многие другие страны все больше и больше втягиваются в войну с Россией, выступая на стороне Украины. Многие задаются вопросом, достаточно ли всего этого для того, чтобы вытеснить российские войска с оккупированных украинских территорий.
Американские СМИ разгоняют панику. Российский фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту, способный нанести ядерный боезаряд, прошел через Атлантику в направлении оплота мировой демократии проводить учения. Учения, правда, были лишь симуляцией, компьютерной, но шуму наделали как настоящие. Это не единственные учения, столь возбудившие Запад. Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские маневры также подверглись критике, ведь подобное может устраивать, очевидно, только Вашингтон со своими партнерами. Эксклюзивность в дружбе распространяется не только на военные учения. Агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь военным усилиям России на Украине, и что это могло бы нарушать санкции США. Ведь по логике американцев правила свободного рынка распространяются только на западное полушарие. Прямо сейчас Вашингтон пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности. Тут можно дать CNN пас на ход. Нет, не знает. По данным американцев, китайские компании продавали России бронежилеты и каски для использования на Украине. По словам одного из американских чиновников, госсекретарь США Блинкен отправляется в Китай в ближайшие недели и ожидает, что эта тема тоже станет предметом обсуждения. А еще Тайвань. Сегодня бывший глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Филипп Дэвидсон не исключил наступление Китая на контролируемые Тайванем малые острова с целью оказания тем самым психологического давления и планирования более крупной операции в дальнейшем. Соединенные Штаты для сдерживания Китая планируют задействовать Японию.
Что мы можем твердо установить как факт на данный момент?
Bloomberg сообщает, что китайские государственные компании могут оказывать помощь России в войне на Украине. Неясно до конца пока, что это именно за помощь. Официальные лица только сказали, что это нелетальная военная и экономическая помощь, которая в основном попадает под радар массового уклонения от санкций США. Тем не менее, они обеспокоены тем, что это на самом деле материально помогает России в войне, и поэтому они предъявляют эту информацию Китаю. Мы не знаем масштабов этого. Действительно ли США введут новые санкции против китайских фирм? Или они расширят вселенную санкций? Мы ожидаем, например, что госсекретарь Энтони Блинкен очень скоро отправится в Пекин после саммита Байдена и Си. На прошлой неделе у нас также была довольно дружеская встреча между Дженнис Йеллен и Лю Хэ в Европе. Так что все это может оказаться под вопросом в зависимости от того, знаете ли вы, что мы слышим от администрации Байдена о поддержке Китаем России
России и его войны на Украине, если это все действительно материализуется и имеет под собой какое-то основание.
Возможно, русское оружие судного дня направляется к берегам Соединенных Штатов. Новые сообщения о том, что российский корабль, который способен нести гиперзвуковую ядерную крылатую ракету, плывет через международные воды в Атлантике. Эти испытания вызывают беспокойство, потому что ракеты «Циркон» имеют дальность 560 миль и могут двигаться со скоростью в 9 раз превышающей скорость звука. Предполагается, что адмирал Горшков примет участие в совместных учениях с военно-морскими силами Китая и ЮАР в пункте город Тартус в Сирии. Но в связи с отклонением российского фрегата неизвестно, действительно ли эти совместные учения пройдут сейчас у берегов Сирии.
Правительство Южной Африки подверглась осуждению за решение провести военно-морские учения с Россией и Китаем. Этот шаг подвергся резкой критике со стороны нескольких стран, включая США. В четверг Национальные силы обороны ЮАР выступили с заявлением, в котором говорится, что этот шаг направлен на укрепление связей между Южной Африкой, Россией и Китаем. Теперь морские учения между тремя странами пройдут в Дурбане и Ричардс-Бэй в следующем месяце. Эти учения необходимы нам, чтобы построить собственную оборону и поучиться у России, Китая, а также у США и при этом сохранять золотую середину.
Я думаю, что действительно важно посмотреть на язык, который используют сами силы ЮАР. И они назвали это упражнением, чтобы укрепить наши тесные отношения с Россией. Мы пытаемся укрепить наши отношения с агрессивным государством.
Ну и нетрадиционная рубрика. Каждый третий житель Австралии в возрасте от 15 до 24 лет идентифицирует себя как ЛГБТКА+ персон. Такую шокирующую статистику приводит Daily Telegraph. Впрочем, возможно, все это погоня за трендом, возражают эксперты Sky News. То есть заявлять о своей гетеросексуальности попросту не модно. Реальное число людей, относящих себя к особому гендеру или нетрадиционной ориентации, может оказаться ниже, чем утверждается в опросе. На другом краю планеты и в Европе свою поддержку всевозможным садомитам оказал Папа Римский Франциск. Понтифик, похоже, забыл строки из Писания. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». И в интервью AP прямо призвал прекратить осуждение гомосексуализма. Мол, это грех, но никак не преступление. Хотя за Ла-Маншем в Великобритании агрессивные представители гендерных меньшинств преступлением считают решение англиканской церкви больше не венчать однополые пары. Священников, которые выполнили это предписание, начали травить и даже угрожать расправой. Так что служители культа, им пришлось сперва изучить специализированную литературу по трансгендерству, а потом публично покаяться, попросить прощения у всех ущемленных. В стане шотландских традиционалистов разгорается крупный скандал из-за решения местных тюремных властей перевести осужденного за два изнасилования мужчину в женскую тюрьму. Дело в том, что преступник еще в ходе судебного процесса надел парик, осознал себя трансгендерной женщиной и сделал, что называется, камин-аут. После чего адвокат насильника заявил, что его подзащитного можно и вовсе оправдать. Суд на это не пошел, но разрешил отправить приговоренного отбывать свой срок в исправительной колонии для женщин. Пока в одиночке, но другие арестантки просто в ужасе от перспективы обзавестись подобной сокамерницей.
Министр юстиции Шотландии одобрила решение шотландской тюремной службы, которая перевела в женскую тюрьму трансгендерную женщину, осужденную за изнасилование двух женщин.
Вау!
Мужчина в женской тюрьме. Честно говоря, мне довольно трудно поверить, что это все на самом деле так. Началось все, когда Исла Брайсон стал женщиной, после того, как его признали виновным в двух изнасилованиях. Сейчас мужчина содержится в отдельной камере женской тюрьмы Стерлинга. Дальнейшая его судьба зависит от должностных лиц. Они решат, в какой гендерной тюрьме он будет отбывать наказание. Это абсолютный шок. Я буквально изо всех сил пытался произнести эти слова, потому что у меня остается страх, что я что-то не так понял. И очевидно, что политкорректность мешает всему этому вздору. У нас есть человек, который изнасиловал двух женщин, а затем сам стал женщиной во время судебного процесса. И теперь он будет содержаться в женской тюрьме. Я просто проснулся и попал в ад.
Айла Брайсон
Человек, которого вы видите на экране, это Исла Брайсон. Женщина в светловолосом парике и искусственной грудью. Но до этого Исла Брайсон была Адамом Грэмом всего пару лет назад. Бритоголовый Адам Грэм с татуировкой на лице в стиле Майка Тайсона совершил насильственные сексуальные нападения на двух женщин в 16 и 19 годах. Поскольку ему было предъявлено обвинение в этих изнасилованиях в 2020 году, совершенно случайно Адам Грэм решил, что он на самом деле всегда мечтал стать транс-женщиной. В суде с ним обращались, как будто он был женщиной, несмотря на то, что преступления, в которых его обвиняли, могут быть совершены мужчиной. Я никогда не видела женщину с пенисом. У женщин нет пенисов. Дайте мне взглянуть. У женщин все еще нет пениса. Но все же суд потребовал, чтобы вы называли его в женском роде. У него был адвокат, который утверждал, что его даже не следует судить по этим делам, потому что он теперь она. Но все же он или она осужден как насильник и попадет в тюрьму. Но шокирует то, что он отправится в женскую тюрьму. Николас Стерджен, министр юстиции Шотландии, говорил нам, что это не произойдет и этого не происходило. Мы все боялись сказать, что это происходит, и это происходит в Шотландии, где произошел этот случай, и это происходит по всей Великобритании, потому что мы подыгрываем этому безумию.
Я шокирована, что осужденный за два жестоких изнасилования назвал себя женщиной, чтобы попытаться попасть в женскую тюрьму. Это весело, потому что нелепо. На самом деле, женщинам в этой тюрьме, скорее всего, очень страшно.
Вчера двойной насильник был отправлен в женскую тюрьму, и по юридическим причинам, которые вы указали, мне нужно быть осторожным с тем, что я говорю. Но это то, что я хотел остановить во время прохождения законопроекта Никола Стержен о реформе признания пола. Но моя инициатива была отклонена с минимальным перевесом. И с ошибочным законопроектом в подвешенном состоянии жестокие преступники эксплуатируют систему и подвергают риску женщин.
В зону боевых действий перенесемся. С нами на прямой связи Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики. Ян Дмитриевич, здравствуйте. Конечно, главный вопрос, что сейчас под Угледаром?
Добрый день. Под Угледаром сейчас идут жестокие бои. Сейчас, прямо сейчас наши войска занимают новые позиции на подступах, собственно, к городу. И бои идут уже на окраинах города. Сейчас взята на контроль трасса, ну, достаточно серьезно взята трасса на контроль, это из Покровского на Угледар. И сейчас на юго-востоке как раз, собственно говоря, идут самые серьезные бои. Что касается самого Угледара, в городе в наличии такая же подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, то есть это усложнит штурмовые мероприятия, точно так же примерно как это было в Мариуполе и также, как это было в Солидаре. Ну, посмотрим, как мы с ними справимся. Я полагаю, что достаточно успешно, ввиду наличия серьезного опыта. При этом противник за время подхода к городу, за последние недели, предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, и они при этом теряли технику и людей. Что касается самих защитников города, то сейчас ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема – это у них отсутствие коммуникации и каких-то согласованностей действий. Поэтому заявление замминистра обороны Украины о том, что украинские вооруженные силы в Угледаре испытывают большие сложности, ну, это на самом деле так.
Чем ценен Угледар и какие возможности его взятия, мы надеемся, предоставит нашим вооруженным силам?
Ну, во-первых, само направление – это Донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку, по столице ДНР. И можно будет наносить и фронтальные удары, и фланговые уже с Угледара. То есть направление очень важное, и опять же это ключ к дальнейшему походу на освобождение наших территорий.
Насколько я понимаю, это уже третье направление, где ведутся активные наступательные действия. Запорожское направление, Артемовское направление и Угледарское направление.
Да, это именно так. Сейчас практически весь фронт достаточно активен, и везде мы достаточно успешно наступаем. Ну, просто с переменным успехом, где быстрее, где медленно. Но, опять же, как бы мы уже научились воевать, и за этот год мы научились, самое главное, беречь личный состав и технику. Поэтому там, где сложно, лучше не торопиться, лучше сделать правильно.
Будет ли в войсках проводиться специальная подготовка для уничтожения западных танков? Будете ли вы рассказывать своим бойцам о слабых местах леопардов, абрамсов и прочей бронетехники, которая поступает и будет поступать сейчас на вооружение ВСУ?
Да, разумеется. Ну, сейчас уже ведется такая работа с личным составом, уже ведется подготовка, есть уже брошюры, есть уже выпущенные пособия как раз по обучению личного состава, где, с какой стороны, на какой дистанции, куда именно лучше поражать эти изделия иностранные. То есть это и касается и абрамсов, и леопардов. Вот, то есть все эти точки болевые, они известны. Опять же, известны характеристики этих машин, где они могут пройти, где они могут не пройти, где они могут работать, где нет. Опять же, это сейчас вы указали как раз тяжелые танки, это которые за 80 тонн. Это очень тяжелые изделия, которые просто не везде могут пройти. И как раз вот мы уже обсуждали тот вопрос, насколько сложно будет их обслуживать именно в полевых условиях. И сейчас очень много диванных экспертов говорит, что да нет, это вундервафен такое, то есть сверхоружие, которое придет, и мы будем иметь очень большие сложности. Но чаще всего это говорят люди, которые не видели танк в бою, реально в бою, в полях, либо еще где-то. Достаточно просто увидеть Т-72, это не тяжелый танк, который завяз просто в местном глиноземе, в местном черноземе, вот, почти по башню. И это затрудняет его продвижение, его работу. Вот. То есть, что будет с 80-тонными машинами? И опять же, будут большие проблемы в том случае, что наши ремонтные бригады могут ремонтировать нашу технику, те же Т-72, Т-80, Т-90, прямо в поле. То есть, они могут перебрать двигатель, могут заменить двигатель даже в поле. То есть, это, ну, достаточно уникальная возможность нашей техники, которая ремонтируется прямо в поле, прямо практически во время боя. Вот. С техникой иностранного производства вряд ли это получится, потому что, во-первых, это тяжелая техника, ее очень важно будет при любой серьезной поломке транспортировать каким-то образом в тыл, для того, чтобы инженеры в более-менее тепличных условиях проводили какой-то достаточно серьезный ремонт. И я не думаю, что у Украины есть сейчас тягачи, которые смогут вытащить и буксировать такую тяжелую технику. Поэтому, ну, большие, я на самом деле уважаю противника, стараюсь его оценивать адекватно, но сомнения как раз в обслуживании этой техники, они у меня есть.
Ян Дмитриевич, мы видели в пабликах на протяжении всей спецоперации, что существует ряд дефицитных вооружений, которых не хватало нашим вооруженным силам, нашим героям, нашим бойцам. Противотанковые средства относятся к дефицитным средствам вооружений?
Ну, сейчас противотанковые средства достаточно, в достаточном количестве у нас есть, и нам будет чем встретить новых гостей из-за рубежа. Поэтому, и опять же, помимо того, что есть у нас штатного, у нас еще очень много трофеев. На самом деле, скажем, парк тех же джавелинов и НЛО, ну, достаточно большой. Вот, так что добро пожаловать в этом плане.
Спасибо вам большое. Ян Гагин с нами на прямой связи, советник главы Донецкой Народной Республики, о танках и о ситуации на Угледарском направлении. Там активизировалось наступление вооруженных сил России. Товарищ командарм.
Хотел начать стандартно, но начну со следующего. Буквально несколько реплик. Сколько бы мы ни говорили про Байдена, это наше счастье, что у руля Соединенных Штатов Америки, крупнейшей державы мира, находится не совсем адекватный человек. И сегодня нам точно надо пожелать, чтобы чем дольше он будет на своем месте, тем будет лучше. Потому что это, ну, мягко скажем, случай свадьбы, которая происходит в американском истеблишменте, на сегодняшний день дает только положительный результат. Второе, такая реприза, наверное, это по поводу всех этих ребят, которые там... Вон она и все остальное. Нам не надо про них сейчас, наверное, вот так их агитировать за то, что это неправильно. Это правильно. Для них это правильно. Для них это правильно, и чем больше там всей этой дряни будет, тем лучше. Быстрее они вымрут. Вымрут, и не ломать голову с этим делом. Для нас самое главное, чтобы у нас наши традиционные ценности, согласно того указа, который подписал наш верховный главнокомандующий, были основой нашей российской действительности. Вот эти два момента, которые есть. Теперь теги. Ну что основное идет, да? Это авиация, танки, весеннее наступление, Крым, который необходимо срочно захватить, ну и так далее и тому подобное. Вы знаете, жизнь научила тому еще давным-давно, и в советское время, когда мы обучались в наших учебных заведениях, первое, с чего начинали, это с умения обмануть противника. Поэтому все, о чем говорят по телевизору американцы, 90% это или ложь, или направленная попытка направленного воздействия на какие-то цели и маневры. Если говорят, что пойдут на Крым, железно пойдут в другую сторону. 100%. Ну, примерно так. Поэтому первое, самое главное, верить с этой бадей точно нельзя. Это не значит, что мы должны Крым там держать открытым, ни о чем не думать, и там все будет хорошо. Нет. Здесь надо четко понимать, чтобы сегодня там количество танков 100 и 150, но это точно не та тема, которая нужна для наступления. Ну, это несерьезно, честно говоря. При том варианте, который есть. Про танки не буду.
У вас в армии сколько танков было?
В дивизии 313. В дивизии только. Вот я командир 5-й танковой дивизии в свое время. 314. Еще танк командира дивизии. Командир дивизии танковый, управляет.
Одна дивизия?
Одна дивизия. Боюсь танк. Когда они говорят, что два батальона, ну не два батальона. Вот 31 танк «Абрамс» — это как раз штатный украинский, ну или российский батальон. 31 танк. Три роты по 10 — танк командира батальона. А у американцев батальона по 55. Только у американцев. В Европе они тоже примерно нашего состава. То есть порядка трех батальонов, по-русски говорят, танковый полк. Получается, из того, что есть. Но чтобы танковый полк где-то применить, нужно сначала вычистить все впереди, целиком и полностью, потому что при том наличии закрыть полностью небо, вычистить все, что впереди, и танки уже пойдут клином, уничтожая остатки противника.
Будут самолеты.
Сейчас, минутку. Я говорю, закрыть небо, да? Вот. Но на данном этапе это просто нереально, по той простой причине, что если бы танковыми клинями можно было сегодня воевать, наверное, мы бы им тоже воевали. Нецелесообразно. Потому что поражение большое очень. Ведь танки поражаются не только, там мы говорим, там наши, ПТУРы и все остальное. Первое, это давятся радиоэлектронной борьбой, дезорганизуются управление противника. И для них-то основа будет, потому что они будут работать в синтетической системе полностью. Второе, это авиация пилотируемая, беспилотная. Третье, это ракетные войска. Везде, не только на переднем крае, а в районах, на подступах, ну и так далее и тому подобное. На рубежах развертывания. Четвертое, это все виды противотанковых средств, которые есть на земле. Вот все полностью. Причем они все эффективны. Если оно неэффективно в лоб, то, например, для леопарда, для Абрамса, оно очень эффективно взад. Броня, которую тут сзади показывают, вот здесь, она пробивается бронебойным снарядом 30-миллиметровой пушки. Она там очень слабенькая. Лобовое бронирование сильное, все остальное. То есть это все моменты, плюс инженерные заграждения не взрывные. А сегодня оборона у нас довольно-таки серьезно все это дело делается. Вы видели и рвы противотанковые, и надолбобетонные. Правильно, да? Взрывные заграждения, минные поля, от которых никуда не денешься, неуправляемые и управляемые. Поэтому просто так пойти в атаку 150 танками, ну, ребята, вы знаете, это, мягко скажем, несерьезно. Теперь про авиацию. Авиация будет. Все равно ее дадут.
На секунду прерву. Весной 22 года поляки уже передали несколько МиГ-29 украинской стороне. То есть сколько всего самолетов они передали за все это время, мы не знаем. И будут еще, это очевидно.
То, что их передали, мы знаем. По той простой причине...
Вот они сами признались.
Нет, ну это мы знаем. По той простой причине, что там поляки, не поляки, мы видим, что увеличение авиации. Здесь как бы вещи есть нереальные. Потому что одно время вообще не было, мы вычистили, да? Сегодня, когда работают наши истребители со средствами разведки, у меня 50-й, и вычисляют всю эту авиацию, по многим направлениям мы их поколотили.
Аэродромы те же самые. Где базируют?
Теперь второй момент, который есть. Мы сейчас говорим про F-16. F-16 это, по сути, аналог МИГа. Как самолет сам, это аналог МИГа. Он не больше, не меньше, и возможности те же самые. Вопрос стоит следующий. Что подвесит на подвеске? Какое будет оружие? И вот этот вопрос, наверное, ключевой. И тогда будет предельно понятно, что и как будет получаться. Но ведь с авиацией на чем сложнее? Я все-таки к подвескам еще вернусь. Первое. Это не танк, который загнал в дом, пробил дырку и спрятал. Это аэродромы. Это маскировка, это прикрытие аэродромов, это техническое обслуживание, топливо, ну пошло-поехало, совершенно по-другому все идет. И сегодня, наверное, нам целесообразней не в воздухе их колотить ракетами с помощью А-50 и наших Су-27 и МиГ-31, а уничтожать на аэродромах. Причем все аэродромы сегодня для нашего оружия вполне в доступности. Мы туда можем достать, в том числе ракетами. Вот сегодня удар идет, причем довольно-таки эффективный. Вы там пишете, украинцы говорят, там посмотрим в работу ПО, они сказали, что 24 сбили. Тем не менее, метро не работает, поезда остановились, ну и пошло-поехало. Предельно понятно.
А как уничтожать аэродромы? Насколько я понимаю, я пиджак, да, здесь вот как раз вопрос к вам, к военным, потому что, ну, ударил ты по взлетно-посадочной полосе, ее отремонтировали, он опять полетел.
Ну, первую взлетно-посадочную полосу одного момента не отремонтируешь, и западные самолеты, особенно западные, не наши. У нас, к примеру, 24-ка, 25-ка может взлетать с грунтового аэродрома. То, что недоступно для одного западного образца.
Советские, помните еще дороги? Вот по направлению из Киева в Одессу есть такое необычное расширение дороги. И все прекрасно знают, украинцы, что это взлетка резервная.
Я все-таки сейчас закончу по этому вопросу. Вот. Дело даже не во взлетках. Первое. База ГСМ. Второй. Пункт управления авиацией. Правда? Третье. Самолет не надо уничтожать. Надо уничтожить кого? Летчиков. Вместо дислокации летного состава. Но я еще дальше не буду перечислять. Даже слушают, правда, да? Внимательно. Ребята на той стороне. То есть это решаемые проблемы. То есть стоит самолет, летчиков нету. Ну и дальше что с ним делать? А летчики это намного более важная вещь, чем сами самолеты. Вот намного более важная вещь.
Пригонят они из Европы летчиков. Из Америки пригонят.
Согласен. Из Америки летчики, когда повезут обратно вперед ногами, это будет совершенно другая тема, правда? Тем не менее, авиация на аэродроме поражать можно. Сделать так, чтобы она не взлетела. А вот если взлетела, для этого, в принципе, наша система ПВО. Ну, давайте правду говорить, в мире нет мощнее нашей системы ПВО. Как бы кто ничего не говорил. Нет мощнее. Когда начинается вопль, а зачем там мы пастыри ставим, еще что-то ставим. Она глубоко должна быть эшелонированная. Она прикрывает особо важные объекты. Она состоит не только из наземных средств, а также из истребительной авиации со средствами авиационной разведки со 50-ми, которые контролируют воздушное пространство и могут это дело возбуждать. Теперь вернемся к F-16. Вот за всей этой возню и шумом гамом американцы потихоньку вошкаются со своими ядерными, тактическими ядерными бомбами в Европе. Вот про это почему-то забывают. Вот мне кажется, за всем этим основным шумом, который сегодня стоит, F-16, на подвеску ядерную бомбу подвесить можно. Можно. А от 0,5 до 60 килотонн, а до 80 килотонн. Причем с нанесением серьезного ущерба. Вот на это бы я, наверное, обратил внимание. И сегодня средства нашей разведчики должны четко сказать, если это прогнозируется, то первое, что должно 12-е наше ГУМО, конечно, сегодня провести моментальное учение с подачей боеприпасов на все наши средства для моментального адекватного ответа. Вот эти моменты не надо упускать из виду, потому что весь шум с танками, он прикрывает что-то всегда более что важное. И вот это важное нам четко надо видеть.
Здесь опять возобновился диалог с журналистами пока на украинской стороне о переговорах, и несколько чиновников сразу их отвергли. Кулеба заявил, что никакого Минска-3 и подобных договоренностей не будет. Зеленский, видимо, хорошо отметил день рождения. Утром сегодня заявил, что ему неинтересно вообще с Путиным разговаривать, он не понимает, кто управляет Россией. Давайте послушаем его.
Вы когда-нибудь задумывались, что бы случилось, если бы вы оказались одни в комнате с президентом Путиным? Это бы хоть как-то помогло разрешить эту войну?
Мне это неинтересно.
Неинтересно
с ним встречаться. Неинтересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате. Это было до полномасштабного вторжения. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое. Слишком поздно. Мне неинтересно. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто. Никто.
Пескова сейчас утром спросили на брифинге об этом заявлении.
Я не думаю, что требуется ответ. Собственно, мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина.
Пожалуйста, Михаил Михайлович.
Последнее время очень много говорят о том, что на крышах Москвы размещаются средства противовоздушной обороны и, в частности, называют зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь». Сейчас мы не будем говорить, происходит ли это на самом деле или не происходит. То есть не будем ни подтверждать, ни опровергать. Поговорим о том, насколько это целесообразно и какие на этом пути могут встретиться технические трудности. Мне лично непонятно, почему именно называется «Панцирь». «Панцирь» все-таки боевая машина, весит около 30 тонн. Вот представьте себе, какое надо крановое оборудование, чтобы поднять, например, этот комплекс на высоту 18 этажа. Это первый момент. Второй момент – какая крыша еще выдержит 30 тонн? А ведь надо еще подавать на крышу не одну боевую машину, а второй боекомплект, то есть снаряды к 37-миллиметровым пушкам, зенитоуправляемые ракеты. Наконец, на этой крыше надо обеспечивать условия для несения боевого дежурства дежурными боевыми сменами и условия определенные для отдыха личного состава, питания, сна и всего прочего. Наконец, эти комплексы надо включать в автоматизированную систему управления боевыми действиями. То есть они должны получать и телекодовую, и речевую информацию, и информацию целеуказания, целераспределения. В противном случае они не проявят своей должной эффективности. Но это я рассказываю не для того, чтобы сказать, что это неэффективно, потому что все это сопровождается, вот эти теоретические выкладки в сети, например, сопровождаются разного рода злобными комментариями, иронией, типа «до чего же мы дожились», если встает вопрос о размещении зенитно-ракетных систем на крышах зданий. Но почему-то при этом не вспоминают, что в том же самом Вашингтоне для прикрытия того же самого Белого дома используются зенитно-ракетные комплексы, те же самые NASAMS, о которых так много говорилось в последнее время. Там почему-то ни иронии, никаких саркастических замечаний, а все это целесообразно, нормально, находится, так сказать, в нужном фарватере всех военно-технических решений.
Это другое.
Это другое. Поэтому что тут скажешь? Вот само по себе размещение средств противовоздушной обороны в пределах, например, и Московской кольцевой дороги, города Москвы, вот это мои собственные, конечно, оценки, сугубо мое личное мнение, это целесообразно, как последний уже рубеж зенитно-ракетной обороны наиболее критически важных объектов. Я, вот, например, считаю это целесообразным. Единственное, что вот надо сделать только, чтобы все это работало в комплексе. И, может, опять-таки, некоторые представители, скажем так, экспертного сообщества называют зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Ну, может быть, не «Панцирь», может быть, «Тор» в контейнерном варианте. Он все-таки легче, он все-таки эффективнее, скажем так, даже по работе особо по балоразмерным целям, типа беспилотных летательных аппаратов. Некоторые говорят, ну как же так, как же вы будете производить боевую стрельбу в пределах мегаполиса, ведь обломки упадут на жилые дома, на промышленные предприятия. Тут все-таки надо выбирать меньше из зол. Потому что если противник, например, если противник применит, ну, например, те же самые ракеты воздух-поверхность Storm Shadow, а возможности передачи, которые со стороны Великобритании, говорилось уже очень давно. Это ракета с большим радиусом действия, предприятие-разработчик скрывает истинную дальность его применения, и боевая часть 500 килограмм. Но что лучше, обломки упадут или сработает боевая часть в 500 килограммов? Так что тут как-то надо все-таки выбирать меньше из зол. Поэтому в качестве вывода по этому вопросу не надо никакой паники, А безопасности, безопасности мало в любом случае не бывает. И размещение таких средств, вот лично я считаю целесообразным, но соблюдением всех мер безопасности, всех мер организации боевого дежурства, снабжения боевых расчетов всем необходимым, это не будет лишним.
Что касается танков, конечно, решения все приняты, и уже началась подготовка к переброске «Леопардов» и «Абрамсов» на Украину. Смотрим.
Мы никогда не прекращали рассматривать вариант с танками. Есть ситуация на земле, которая продолжает меняться. Эта война поменялась в размерах, масштабе, размахе за 11 месяцев и продолжает меняться. И мы ожидаем, что зимой бои продолжатся. Но будет и возобновление сражений. Русские попытаются пойти в наступление весной. И мы очень хотим убедиться, что подготовили украинцев.
Адмирал Кирби считает, что ВСУ следует подготовить к отражению агрессии Путина. Его шеф, президент Байден, уверен, что «Абрамсы» помогут Украине вернуть Донбасс и Крым. В то же самое время, по словам Байдена, военная помощь США Украине якобы не угроза для территории России.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк «Абрамс». Это эквивалент одного украинского батальона. Танки «Абрамс» самые эффективные в мире. Они также крайне сложны в использовании и содержании. Так что мы дадим Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Мы начнем тренировать украинских военных по вопросам поддержки, логистики и содержания так быстро, как сможем. Доставка этих танков на поле боя потребует времени.
Выступление Байдена традиционно не обошлось без ляпов. Он заявил о жестокой агрессии Украины и забыл должность шефа Пентагона. Назвал Остина вместо министра обороны министром вооруженных сил.
Государственный секретарь и секретарь вооруженных сил очень-очень глубоко вовлечены во все эти усилия.
Foreign Policy пишет, что передача «Абрамсов» Украине поможет сделать мир безопаснее. Танки, по данным издания, поставят Киеву в течение следующих нескольких месяцев. Кроме них, Пентагон передаст ВСУ снаряды, 8 тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание. Отставной 4-звездный генерал МакКёфри считает, что 31 «Абрамс» ничего не изменит. Танков ВСУ нужно намного больше.
Это нонсенс с точки зрения военной перспективы. Один батальон танков М1 не имеет значения на этом поле боя. Им нужна танковая дивизия. И в довольно короткие сроки, до весны.
Последний конфликт, в котором активно участвовали «Абрамсы» — гражданская война в Йемене. Купленные Саудовской Аравией американские танки понесли там серьезные потери. По официальным данным, к концу 2015 года было уничтожено 14 «Абрамсов». Из них минимум 4 танка были подбиты советскими ракетными комплексами «Луна-М» 60-х годов. 4 подорвались на фугасах, еще 3 «Абрамса» были уничтожены управляемыми ракетами. По состоянию на август 2016 года в Йемене были безвозвратно потеряны 20 саудовских «Абрамсов».
С фланга поразить «Абрамс» гораздо проще. Если вы атакуете танк напрямую сбоку, не переживайте. Чем бы вы ни были вооружены, вы, скорее всего, пробьете его броню. У старых гранатометов РПГ-7 еще могут возникнуть проблемы. Но если вы стреляете из чего-то более современного, у вас вообще не будет сложностей.
Российские танки Т-90М превосходят «Абрамсы» в дальности стрельбы, при этом значительно легче и дешевле американской машины. Западные СМИ сообщают и о том, что русские также направляют на фронт сверхсовременные танки «Армата» — высокотехнологичные машины со сложными датчиками, сетями передачи данных и бортовыми дронами. О том, что «Абрамсы» на Украине будут уничтожены, заявил посол России в США Антонов. Морально готовит к этому своих зрителей и британская BBC.
Я просто напоминаю людям, что сейчас есть множество способов уничтожить танк. Это не только ситуации танк против танка. Большая угроза для подобных танков может исходить от большого количества современного оружия, включая умные системы вооружения, дроны, высокоточное оружие.
Зеленский празднует решение о передаче американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов». Мечтает создать из них танковый кулак свободы.
Я дякую всім нашим
Я благодарен всем нашим союзникам за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировок наших военных. Скорость поставок танков на Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется.
Канадское издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны сообщает, что Оттава рассматривает вариант передачи Киеву 4 или 5 леопардов. Министр обороны Норвегии Грам заявил, что Осло направит танки Украине, но не уточнил количество. На этих кадрах 3 автомобильные грузовые платформы с танками «Леопард» в столичном районе Финляндии. Их якобы везут на юг страны для учений. Словакия готова отправить Киеву 30 танков Т-72, если сможет получить западные танки для их замены, заявил министр обороны страны Нать. Братислава также готова обсудить передачу Киеву своих истребителей МиГ-29. А вот Шольц заявил, что Берлин боевых самолетов Украине не даст.
Я считаю, что нам необходимо поддерживать Украину, поскольку, повторюсь, Украина защищает Европу. И нам лучше помочь Украине сейчас, а не другим странам потом.
Президент Латвии Левиц призывает активнее вооружать ВСУ. Глава МИД Литвы Ландсбергис публикует в соцсетях каламбург «Танкешон» от немецкого «Данкешон». Большое спасибо. Благодарен Шольцу за «Леопарда» и Зеленский. О том, что Киев их получит, он узнал якобы внезапно во время интервью британской Sky News.
Танки «Леопард-2» на пути из Европы. Вы, наверное, чувствуете облегчение?
Еще не.
Пока нет.
А
только сейчас?
Только еще?
У меня запланирован разговор с Шольцем. Мой пресс-секретарь только что сказал, что Шольц согласился дать нам танки.
Сам Шольц признается, что в стране много граждан, которые обеспокоены решением передать Киеву танки. Опросы показывают, что за поставки леопардов всего 46% немцев. Среди молодежи их одобряют и вовсе всего 37%. Без восторга к передаче ВСУ танков относится и новый министр обороны ФРГ Писториус.
Прежде всего, я должен сказать, что это не причина радоваться, хотя многие так и делают. Это то, что каждый должен решать сам для себя. Лично я испытываю большое сочувствие к обеспокоенным людям в Германии и Европе.
Немецкая оппозиция высказывается куда жестче. Глава левой партии в Бундестаге Дитмар Бартч призвал отказаться от логики войны и начать переговоры с Россией. Обвинил правительство ФРГ в том, что оно приближает немцев к Третьей мировой. Это мнение разделяет и правый немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола.
Дамы и господа, своими решениями вы активно затягиваете конфликт и блокируете мирные переговоры. Вы ведете нас в открытый огонь, а если говорить прямо, в Третью мировую войну. Так какова цель федерального правительства, а также крупнейшей оппозиции ХДС? Вы хотите сделать эту войну нашей и бросить Германию обратно во тьму? Если будут поставки оружия, то страдания только увеличатся. И что куда хуже, будет бесчисленное количество смертей. Эта война не помогает никому на европейском и азиатском континентах.
Николай Викторович.
Сейчас очень много мы говорим о поставках танков. И действительно, я согласен, что, скорее всего, во многом это такой туман войны, который прикрывает какие-то более важные вещи, которые делают Запад против России в пользу Украины, но о них говорить нельзя. Мы много говорили об экономической составляющей, это перезапуск американского, в первую очередь, ВПК, это захват рынка вооружений, потому что если немецкие танки уедут, то какие танки приедут на их место, это еще большой вопрос. Есть, безусловно, психотерапевтический эффект в этих поставках. Об этом, кстати, сказал Зеленский несколько дней назад на чистом русском языке, что есть у тебя танк, передай, это вдохновляет. Безусловно, это тоже есть. Есть, конечно, и военная составляющая. Но я хотел бы поговорить о составляющей, так сказать, историческо-геополитической. Ведь на самом деле канцлер Шольц сегодня подвел своим согласием, которое он не хотел давать, но все-таки дал, большую жирную черту под итогами Второй мировой войны. Ведь эти итоги заключаются не только в территориальных изменениях, в разгроме агрессивных государств, которые начали Вторую мировую войну, но в том числе и в неком комплексе вины, который у немцев, у японцев существовал до самого последнего времени. В отношении кого? В отношении Советского Союза, то бишь России, и в отношении евреев. Вот, собственно говоря, что было. Сегодня мы видим, что немцы, поставляя вооружение на территорию бывшего Советского Союза, выступая против России, по сути, все, избавляются от этого комплекса. Вот эти десятилетия, не то что извинений, но военной политики, которая все-таки всегда с оглядкой на итоги Второй мировой войны проводилась в Германии, они перечеркнуты. И об этом, собственно говоря, ну, практически откровенно говорит Тина Крупала, руководитель, как нам говорят, правой партии «Альтернатива для Германии». Смотрите, как все перепуталось. Гитлеровская Германия была правой, Советский Союз был левой страной, государством социальной справедливости. Но сегодня канцлер от социал-демократической партии, по сути, реабилитирует и продолжает дело абсолютно правых партий нацистской Германии. Удивительно, но тем не менее нет никакого суверенитета для того, чтобы отказаться от этого. Ну вот здесь, знаете, мы услышим в западной прессе голоса. Так Россия, мол, сама виновата. Это не Германия отказывается от своей вины, а вот Россия виновата в чем-то. Но ведь давайте посмотрим, что происходит вокруг Китая. Мы увидим ровно ту же самую политику, только уже в отношении Японии против Китая. То есть синхронно все это происходит. Точно так же, как в 30-е годы, одновременно Япония двигалась через Китай к границам Советского Союза, а Германия через сдаваемые, скармливаемые Гитлеру страны Европы двигалась к советским границам с другой стороны. Так вот, сегодня Япония очень печется о Тайване. А я напомню тем, кто забыл, что Тайвань в результате японо-китайской войны конца 19 века примерно 50 лет был частью японской территории. Вот они так пекутся об этом и тоже начинают забывать о том, что более 30 миллионов китайских граждан было истреблено японской военщиной на территории Китая. То есть и Японию тоже освобождают от этого комплекса вины. Вот в чем эта жирная черта под итогами Второй мировой войны. И когда это синхронно происходит в одно и то же время в Европе в отношении Германии, в Азии в отношении Японии, мы сразу понимаем, что ни Россия, ни Китай ни в чем здесь не виноваты, а проводится определенная сознательная политика подготовки новых крупных военных конфликтов. Можно говорить Третий мировой, можно говорить новый германо-российский военный конфликт, новый японо-китайский военный конфликт. И тут впору себе задать вопрос, кто же управляет этими процессами, которые происходят одновременно? Так, а давайте вспомним историю. Кто помогал создавать гитлеровский рейх? Кто его вооружал? Кто привел Гитлера к власти? Англосаксы. Кто торговал с Японией? Кто закрывал глаза на японскую агрессию против Китая? Признавал появление марионеточных государств Маньчжоу-Гоу? Те же самые англосаксы. И вот сегодня они, пользуясь несуверенностью и Японии, и Германии, желание части немецкой политической элиты и японской политической элиты вновь, так сказать, создать сильные, мощные военные государства, вновь подталкивают их к войне. Вот в какой период мы живем, и поэтому нам точно уж не нужно испытывать какого-то ненужного комплекса. Дело не в наших поступках, дело не в том, что мы делаем или не делаем, точно так же, как Китай. Дело в том, что англосаксам нужна большая война, и желательно не одна, а несколько. И поэтому они последовательно осуществляют шаги к развязыванию этого военного конфликта.
И в этом ключе они уже строят планы по сдерживанию России после окончания конфликта на Украине. То есть у них планы-то долгосрочные. Это, в принципе, свидетельствует о том, что думают они в долгую, и в этом смысле молодцы. Но, тем не менее, планы эти агрессивные по отношению ко всему миру. Давайте послушаем.
Администрация Байдена начала планировать возможный военный баланс по окончанию конфликта, который поможет Киеву сдержать любое повторное жестокое вторжение России. По мнению Блинкена, Соединенные Штаты теперь должны подтолкнуть союзников к тому, чтобы они задумались о форме послевоенной Украины и о том, как создать справедливый и прочный мир, который поддерживает территориальную целостность Украины и позволяет сдерживать ее и при необходимости защититься от любой будущей агрессии. Другими словами, у России не должно быть возможности
возможности передохнуть, перегруппироваться и снова напасть. Структура сдерживания Блинкена несколько отличается от прошлогодних дискуссий с Киевом о гарантиях безопасности, подобные 5-й статье НАТО. Некоторые официальные лица США считают, что ключом к решению проблемы является не такое официальное договорное обязательство, а предоставление Украине инструментов, необходимых ей для самозащиты. Безопасность будет обеспечена мощными системами вооружений, особенно бронетехники и противовоздушной обороны, а также сильной, некоррумпированной экономикой и членством в Европейском Союзе.
Фантазии. Вернемся.
Президент Мексики осудил решение ФРГ о передаче танков «Леопард-2» Украине. Обрадор заявил, что мировой олигархат использует влияние СМИ, чтобы подчинить себе правительство. В частности, немецкое, хотя изначально Германия, не хотела ввязываться в конфликт России и Украины. Капитуляцию Шольца и его решение разрешить поставку немецких танков поддерживают далеко не все граждане ФРГ. В Мюнхене прошли массовые протесты.
Создать мир без оружия!
Все вместе, все вместе, все вместе!
Что нас всех тут объединяет, так это то, что мы больше не доверяем этому правительству. Эти разжигатели войны в нашем городе. Мы должны показать, что мы больше не доверяем этим людям и что мы хотим другого правительства.
Мы не хотим военной экономики, мы хотим мирной экономики. Мы против поставок оружия на Украину.
Чтобы восполнить колоссальные потери, которые ВСУ понесли в Солидарии и продолжают нести в Бахмуте, на Украине проходит массовая мобилизация. Желающих умирать за Зеленского все меньше, поэтому людей насильно хватают на улицах, скручивают и отводят в военкомат. Видео подобных жестоких задержаний из разных городов Украины появляются каждый день. Хватают всех, кто попадется под руку. Это не фигура речи. Из предосторожности большая часть украинцев призывного возраста старается просто не ходить по улицам, где могут в любой момент поймать и отправить на фронт. Поэтому, чтобы выполнить план, военкомы начали вламываться к людям домой. На кадрах из Черкас двое людей в камуфляже, в масках и с автоматами избивают и забирают с собой отца семейства, несмотря на крики его жены и ребенка.
Люди, дивіться, що боїться, в армію забирають, насильно! Вичіпай дитину! Пусті мені!
Так і жінок!
Що? За що ти це робиш?
Я не там стріляю, слушай!
Капець!
Ну, так, видимо, для абрамсов и для леопардов набирают экипажи. Сдавайтесь в плен, мужики, ничего вам не будет. И не надо воевать, конечно. Какой моральный дух у такого солдата? Польша готова передать Украине танки «Леопард» в течение нескольких недель, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. То есть «Леопарды» уже вот-вот появятся в зоне боевых действий.
Я начну с протестов. Протесты, которые прокатываются и проходят сейчас в ряде европейских стран, в Германии в частности, конечно же, они не свидетельствуют о такой большой любви к России, но, что очень важно, здравомыслящие люди прекрасно понимают, что они не хотят сегодня, чтобы их страна была втянута в чужую войну, в войну против России. И это самый, наверное, главный посыл, который заставляет сегодня выходить людей на улицу. Они хотят жить спокойно, они не хотят, чтобы их также использовали, использовали их возможности и ресурсы, ресурсы этой страны для войны против России. Я бы хотел вернуться сейчас к заявлению Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря президента, который совершенно справедливо отказался комментировать заявление Зеленского. Да, но у меня такая возможность есть, да, когда там этот человек постоянно говорит о том, что я не пойду ни на какие переговоры. Да не ты не пойдешь. Да? То есть надо, чтобы все наши зрители и все люди понимали, что для России Зеленский не является субъектом. И он, да, он инструментарий, он инструмент в руках Запада, но ни в коем мере с ним невозможно и не надо вести никакие переговоры. Они просто невозможны, хотя по одной простой причине, что этот человек самостоятельное решение не может принимать. И
а когда поэтому мы говорим, что мы готовы к переговорам, это мы готовы с кем?
Мы готовы переговоры не с ним, точно уж. На Западе, да, может быть, с американцами, возможно, но не с Зеленским. Зеленским невозможно вести переговор. И мы это прекрасно понимаем, потому что он не будет вырабатывать какие-то самостоятельные решения, потому что принципы его отношений с Западом, кто больше платит, тот любимый клиент у проститутки. Все, здесь другого не дано. Я не являюсь военным экспертом таким сильным, как вот уважаемые здесь полковники и генералы. Да? А вопрос же и вопрос поставки танков, их тактико-технические характеристики, они, конечно, лежат в большей степени оценок, насколько они будут боеспособны, возможность их на поле боя. Для наших людей, почему вот эта тема столь активно муссируется Западом и ее выводит в такое публичное пространство? Конечно же, это должен работать с точки зрения Запада принцип устрашения. Посмотрите, сегодня Абрамсы, да, вы сначала смеялись, были резиновые лодки, потом были джавелины, потом еще что-то, потом ракеты, потом хаймерсы, и вот сейчас танки, потом авиация. Да. То есть это фактор устрашения прежде всего и для нас в том числе.
Еще для меня останутся дальнобойные ракеты.
Да, дальнобойные ракеты, авиация, вот это все. Да. То есть для меня, конечно, показательный момент, вот когда Николай там рассуждает о Великой Отечественной войне, то, что на немецких танках, которые будут приезжать на Украину, нацистская, фашистская символика, это те же самые «Тигры», только в другом исполнении. Да, то есть немцы, когда вы говорите, Николай, о том, что они значит, вот избавились от комплекса вины, показали, что этого комплекса вины вообще не было. Да, мы находились в такой иллюзорности, думая о том, что немцы покаялись, что они там, значит, на колено преклонили перед еврейским, российским и другими народами. Нет, этого не было вообще.
Он был такой же завлекухой, как и Минские соглашения.
Вот. И этот миф развеяла Меркель, которая, собственно говоря, обозначила, чего хотели немцы, хотели европейцы во всей этой истории, да, когда сказал, что Минские соглашения работали только для того, чтобы украинская армия смогла перегруппироваться и так далее. То есть я к чему? Мы не должны совершать ошибок, мы не должны уверовать в какую-то европейскую вот эту исключительность в отношениях с Россией. Мы долгие годы как раз-таки питались этим. Слушайте, история не любит слагательных наклонений. Но я сейчас глубоко убежден, что в 91-м году, когда распался Советский Союз, во время этих сепаратистских сделок в лесной избушке Беловежской пущи, можно было решить и вопрос Крыма, и вопрос демилитаризации Украины, не ставя только во главу угла решение Украины ядерного статуса. Мы все видим. И достаточно одного яркого примера вывода на западной группы войск пьяным Ельцином под звуки оркестра из Германии. Это так называемый вывод как раз-таки показал, что все оружие, которое практически сейчас закончилось, которое поставлялось из Германии, было советским. И это мы оставляли, мы это делали, так же, как и после распада стран Варшавского договора, то же самое оружие оставалось на территории этих стран, которые вышли из этого же самого договора. И мы сейчас получаем то, что мы видим. А я к чему это говорю? Я говорю о том, что история, конечно, не терпит сослагательного наклонения, еще раз, но мы видим, что меняется геополитический ландшафт. И в этом геополитическом ландшафте мы не сможем выстроить отношения с Европой, какие они были прежде. Потому что мы видим, что американцы даже сейчас уже перестали завуалированно говорить о каких-то вещах. Если они говорят о том, что, послушайте, мы поставляем оружие на Украину для того же, в том числе, чтобы они могли провести наступательную операцию в том же Крыму, да, вернув как бы себе эту территорию. То есть это прямая команда. При этом, конечно же, они оговариваются, мы не указываем цели. Но, слушайте, вы не указываете цели, вы даете команды, что делать дальше. А остальное уже тактика, она, конечно же, будет все равно коррелироваться с теми задачами, которые будут ставить Зеленскому. И остановить этот процесс возможно будет только за счет не только мощи наших сил, а за счет и тех действий, которые мы будем проводить. Вот с языка у меня снял Андрей Викторович буквально вот историю с этим ЛГБТ. Я впервые в нашей программе одобряю деятельность ЛГБТ в Европе. Да, пускай они разлагаются, правильно. Пускай больше будет политиков, которые будут занимать ключевые посты в разных странах. Тем больше это русофобское, милитаристское общество внутри будет вырождаться, тем больше шансов у нас, по крайней мере, отстаивать наши традиционные ценности.
Наши это элемент управления.
Нет, элемент, ну, послушайте, Евгений, то же самое касается, я об этом все время говорю и буду говорить. Баски, каталонцы, Северная Ирландия, Шотландия. Надо поддерживать стремление их к независимости. Надо поддерживать их отделение. И не стесняться, не бояться этого вопроса. Мы таким образом, по крайней мере, будем вносить свой скромный вклад в укрепление нашей страны при вот таком вот разделе Европы.
Обучение украинских солдат обращению с БМП «Мардер», который Берлин намерен передать Киеву, начнется в ближайшие дни, пишет Reuters. Глава Минобороны Ферги заявил, что обещанные Украине «Леопард-2» будут поставлены до конца марта. Мы вернемся. Армия России продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В Киевской городской военной администрации сообщили, что по украинской столице было выпущено более 15 ракет. Тут же, как это принято на Украине, отчитались, что ПВО якобы сбило все эти ракеты. Но мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города. Киевский горсовет опубликовал фото задымления с места взрыва. Сообщается, что одной из целей ракетного удара могла быть киевская гидроаккумулирующая электростанция. Прилеты также зафиксированы в Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях. Одесский губернатор Марченко подтвердил поражение объектов энергетики в регионе и других областях Украины. В Одесской области успешно поражены как минимум две подстанции. В городе частично отсутствует свет и водоснабжение, есть перебои с сотовой связью и интернетом. Также из-за проблем с электроснабжением на Украине начались задержки в движении поездов.
Ракетная атака продолжается. У нас есть сообщение, что в направлении Киева более 13 ракет было выпущено.
Блин, и куда оно?
Ну вот буквально за...
Буквально 30 секунд назад, максимум за минуту до нашего прямого включения на месте, где мы находимся, слышали работу сил противовоздушной обороны. Было около 3-4 взрывов.
3-4 выбухов.
Виталий Кличко, мэр столицы, написал в своем телеграм-канале «Взрыв в Киеве. Будьте в укрытиях».
Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, сообщили власти ДНР. На этом направлении наступают доблестные морпехи и дальневосточники. Атаку поддерживает артиллерия подразделения «Каскад». На запорожском направлении армия России продолжает вести позиционное наступление. Захвачен ряд опорных пунктов ВСУ под Гуляйполем. На рубеже Орехов-Каменская по позициям украинских боевиков наносятся массированные удары из ствольной и реактивной артиллерии. Добровольческие штурмовые отряды продолжают методично продавливать украинскую оборону в Бахмуте. Сообщается, что тяжелые уличные бои идут на подступах к мясокомбинату. Проблемы ВСУ под Угледаром и Бахмутом признают и в Минобороны Украины, в частности, замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она отмечает рост интенсивности боев, настойчивость российского командования в достижении своих целей. Сами украинские боевики, воюющие в Бахмуте, пожаловались CNN, что опасаются попытки окружения города русскими. Ситуацию в Бахмуте они называют очень тревожной. Отмечают, что русские продвигаются и к северу, и к югу от города. Под Бахмутом побывала съемочная группа французского BFM TV.
В полях в нескольких километрах от Бахмута украинские солдаты пытаются дать отпор русским, которые продвигаются все дальше и дальше.
Богато бьют.
Они очень много стреляют, и если им удается попасть в цель, начинают стрелять еще больше.
Украинцы признаются, что им все сложнее удерживать свои позиции.
Позиция de plus en plus difficile à tenir.
Нам очень сложно держаться на этом участке фронта. Русские постоянно нас атакуют. Сегодня они атакуют артиллерийским огнем, а завтра в атаку пойдет пехота. Нам очень сложно.
Он одинал.
Но справа дуже тяжкий еще раз.
Nous sommes ici dans le Donbass.
Мы находимся вот здесь, на Донбассе. Бахмут и Солидар, расположенные рядом друг с другом, являются эпицентром кровопролитных битв на протяжении недель. Ситуация складывается в пользу русских. Они взяли Солидар, а теперь пытаются окружить Бахмут.
Российские силы понемногу захватывают территорию. Их позиции находятся прямо в конце дороги, которую вы видите здесь. Они продвигаются из севера и с юга.
В качестве оборонительной меры эти украинские солдаты выкопали траншеи прямо в центре города. Украинские солдаты используют советские танки, которые прячут за зданиями. Украинцы просят о помощи. Им в срочном порядке нужно оружие более современное и более мощное.
Нам нужно оружие прямо сегодня, потому что завтра я могу умереть, а я хочу жить.
I can die. Si on attend plus longtemps,
может, русские завтра уже будут в Польше.
Maybe Russians will be in Poland.
Et peut-être, если мы дадим пройти русским сегодня, завтра их должно остановить именно европейское оружие.
Et plus tard.
Польша готова передать Украине танки «Леопард» в течение нескольких недель, заявил заместитель министра обороны республики Скуркевич. Ну а в самой Варшаве поставку американских танков ждут к весне. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в этом году Варшава получит 58 абрамсов. На этих кадрах из Польши крупный эшелон с большим количеством американской бронетехники, танков «Абрамса» и БМП «Брэдли». Движется эшелон на восток, вполне вероятно, что на Украину. Экс-советник Трампа, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что «Абрамсы» не сумеют проявить себя в украинском конфликте. По его словам, газотурбинные двигатели, которые установлены на американском танке, хороши для самолетов, а не для использования на земле. И это является, цитата, «катастрофой». Смотрим.
Мы никогда не прекращали рассматривать вариант с танками. Есть ситуация на земле, которая продолжает меняться. Эта война поменялась в размерах, масштабе, размахе за 11 месяцев и продолжает меняться. И мы ожидаем, что зимой бои продолжатся. Но будет и возобновление сражений. Русские попытаются пойти в наступление весной. И мы очень хотим убедиться, что подготовили украинцев.
Адмирал Кирби считает, что ВСУ следует подготовить к отражению агрессии Путина. Его шеф, президент Байден, уверен, что «Абрамсы» помогут Украине вернуть Донбасс и Крым. В то же самое время, по словам Байдена, военная помощь США Украине якобы не угроза для территории России.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк «Абрамс». Это эквивалент одного украинского батальона. Танки «Абрамс» самые эффективные в мире. Они также крайне сложны в использовании и содержании. Так что мы дадим Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Мы начнем тренировать украинских военных по вопросам поддержки, логистики и содержания так быстро, как сможем. Доставка этих танков на поле боя потребует времени.
Выступление Байдена традиционно не обошлось без ляпов. Он заявил о жестокой агрессии Украины и забыл должность шефа Пентагона. Назвал Остина вместо министра обороны министром вооруженных сил.
Государственный секретарь и секретарь вооруженных сил очень-очень глубоко вовлечены во все эти усилия.
Foreign Policy пишет, что передача «Абрамсов» Украине поможет сделать мир безопаснее. Танки, по данным издания, поставят Киеву в течение следующих нескольких месяцев. Кроме них, Пентагон передаст ВСУ снаряды, 8 тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание. Отставной 4-звездный генерал МакКёфри считает, что 31 «Абрамс» ничего не изменит. Танков ВСУ нужно намного больше.
Это нонсенс с точки зрения военной перспективы. Один батальон танков М1 не имеет значения на этом поле боя. Им нужна танковая дивизия. И в довольно короткие сроки, до весны.
Последний конфликт, в котором активно участвовали «Абрамс», и гражданская война в Йемене. Купленные Саудовской Аравией американские танки понесли там серьезные потери. По официальным данным, к концу 2015 года было уничтожено 14 «Абрамсов». Из них минимум 4 танка были подбиты советскими ракетными комплексами «Луна-М» 60-х годов. 4 подорвались на фугасах, еще 3 «Абрамса» были уничтожены управляемыми ракетами. По состоянию на август 2016 года в Йемене были безвозвратно потеряны 20 саудовских «Абрамсов».
С фланга поразить «Абрамс» гораздо проще. Если вы атакуете танк напрямую сбоку, не переживайте. Чем бы вы ни были вооружены, вы, скорее всего, пробьете его броню. У старых гранатометов РПГ-7 еще могут возникнуть проблемы. Но если вы стреляете из чего-то более современного, у вас вообще не будет сложностей.
Российские танки Т-90М превосходят «Абрамсы» в дальности стрельбы, при этом значительно легче и дешевле американской машины. Западные СМИ сообщают и о том, что русские также направляют на фронт сверхсовременные танки «Армата» — высокотехнологичные машины со сложными датчиками, сетями передачи данных и бортовыми дронами. О том, что «Абрамсы» на Украине будут уничтожены, заявил посол России в США Антонов. Морально готовит к этому своих зрителей и британская BBC.
Я просто напоминаю людям, что сейчас есть множество способов уничтожить танк. Это не только ситуации танк против танка. Большая угроза для подобных танков может исходить от большого количества современного оружия, включая умные системы вооружения, дроны, высокоточное оружие.
Зеленский празднует решение о передаче американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов». Мечтает создать из них танковый кулак свободы.
Я
благодарен всем нашим союзникам за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировок наших военных. Скорость поставок танков на Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется.
Канадское издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны сообщает, что Оттава рассматривает вариант передачи Киеву 4 или 5 леопардов. Министр обороны Норвегии Грам заявил, что Осло направит танки Украине, но не уточнил количество. На этих кадрах 3 автомобильные грузовые платформы с танками «Леопард» в столичном районе Финляндии. Их якобы везут на юг страны для учений. Словакия готова отправить Киеву 30 танков Т-72, если сможет получить западные танки для их замены, заявил министр обороны страны Нать. Братислава также готова обсудить передачу Киеву своих истребителей МиГ-29. А вот Шольц заявил, что Берлин боевых самолетов Украине не даст.
Я считаю, что нам необходимо поддерживать Украину, поскольку, повторюсь, Украина защищает Европу. И нам лучше помочь Украине сейчас, а не другим странам потом.
Президент Латвии Левиц призывает активнее вооружать ВСУ. Глава МИД Литвы Ландсбергис публикует в соцсетях каламбург «Танкешон» от немецкого «Данкешон». Большое спасибо. Благодарен Шольцу за «Леопарда» и Зеленский. О том, что Киев их получит, он узнал якобы внезапно во время интервью британской Sky News.
Танки «Леопард-2» на пути из Европы. Вы, наверное, чувствуете облегчение?
Еще не.
Пока нет.
А
только сейчас?
Только еще?
У меня запланирован разговор с Шольцем. Мой пресс-секретарь только что сказал, что Шольц согласился дать нам танки.
Сам Шольц признается, что в стране много граждан, которые обеспокоены решением передать Киеву танки. Опросы показывают, что за поставки «Леопардов» всего 46% немцев. Среди молодежи их одобряют и вовсе всего 37%. Без восторга к передаче ВСУ танков относится и новый министр обороны ФРГ Писториус.
Прежде всего, я должен сказать, что это не причина радоваться, хотя многие так и делают. Это то, что каждый должен решать сам для себя. Лично я испытываю большое сочувствие к обеспокоенным людям в Германии и Европе.
Немецкая оппозиция высказывается куда жестче. Глава левой партии в Бундестаге Дитмар Бартш призвал отказаться от логики войны и начать переговоры с Россией. Обвинил правительство ФРГ в том, что оно приближает немцев к Третьей мировой. Это мнение разделяет и правый немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола.
Дамы и господа, своими решениями вы активно затягиваете конфликт и блокируете мирные переговоры. Вы ведете нас в открытый огонь, а если говорить прямо, в Третью мировую войну. Так какова цель федерального правительства, а также крупнейшей оппозиции ХДС? Вы хотите сделать эту войну нашей и бросить Германию обратно во тьму? Если будут поставки оружия, то страдания только увеличатся. И что куда хуже, будет бесчисленное количество смертей. Эта война не помогает никому на европейском и азиатском континентах.
Константин Васильевич.
Вы знаете, достаточно причудливые, конечно, вещи рождаются в современном мире. Вот я смотрел на танки и думал, что вообще, когда показывали протесты, европейские относительно милитаризации европейской экономики с точки зрения поставок танков, ведь речь идет о том, что танков нужно будет все больше и оружия все больше, и нужно будет проводить милитаризацию европейской экономики, об этом говорится все чаще, даже в классической, ну назовем это либеральной экономической мысли, такой антикейнсианской инвестиции в оборонный комплекс рассматриваются как отнятые у, например, социальной сферы или у тех сегментов экономики, которые считаются более правильными. Такая знаменитая формула пушки вместо масла, которая во многих учебниках по экономике западных фигурирует. И вот теперь об этом говорится на полном серьезе, что эта история долгая, нужно, собственно, менять экономический уклад. И вот я думаю, когда же, наконец, прозвучит тезис о том, что нужно производить более современные танки, например, зеленые танки, я имею в виду с точки зрения их обеспечения топливом, потому что, например, «Абрамс» тяжелый танк с огромным расходом топлива, у него огромный выхлоп парниковых газов. Удивительно, что никто в Европе еще не задает вопросы, почему, когда говорят о будущем, они не задумываются о производстве современных танков на возобновляемой энергетике. Вот это, мне кажется, было бы любопытно. Недавно, кстати, в Германии, как вы знаете, задержали Грету Тунберг, которая протестовала против добычи угля, возобновления угля на карьерах немецких, потому что немецкое правительство не справляется пока с энергетической ситуацией, несмотря на обещание полностью ликвидировать угольную отрасль, подавая это как временное явление, тем не менее возобновляет добычу. И вот я думаю, что надо Грету тоже нам просветить, когда она выйдет, и объяснить, что, собственно, она тоже должна протестовать против этих историй. Кстати, она протестует против вступления Швеции в НАТО, так что, в общем-то, иногда она полезные вещи делает. Ну, кстати, вот тоже Германия, мы обсуждали тут недавно с вами как раз вопросы отношений Германии, Польши и ситуации в немецкой экономике. Еще одну цифру приведу. Вот буквально летом 2021 года, то есть менее 2 лет назад, доля российского газа на немецком рынке составляла 60%. 60%. А сегодня, вот в конкретном моменте, она составляет уже ноль. И ну, в этом плане...
А как же трубопроводный газ?
До Германии, я говорю именно про немецкую экономику, не про европейскую, до Германии он вот сейчас в моменте не доходит. Вот потому что трубопроводный газ идет по турецкому потоку и через Украину, но конкретно до Германии, по крайней мере, по оценкам немецким, доходит. Вот российская нефть доходит до Германии, но они ее называют казахской.
Вот. Она и до Великобритании доходит.
Оформлены контракты с Казахстаном, там очень хитрая схема, но немцы все прекрасно понимают, но называют ее российской. Но я к чему говорю? К тому, что, конечно, это продолжение довольно серьезного эксперимента над немецкой экономикой. Можно там, конечно, шутить, как я пытался делать на тему зеленых танков, но шутки шутками, но действительно ставится довольно серьезный и масштабный эксперимент. И мы, кстати, говорили с вами несколько дней назад, что немецкая экономика является крупнейшим по-прежнему донором Европейского Союза, И, кстати, Польша уже обратилась в Европейский Союз с просьбой оплатить танки, которые она поставляет на Украину. То есть в этом плане ничего она бесплатно делать не собирается.
Примечательно, что Берлин сказал, что оплатит.
Так по-прежнему пока Берлин является крупнейшим донором европейского бюджета и будет это делать. Кстати, вот прозвучала цифра про 31 Абрамс, которые будут поставлены на Украину из Соединенных Штатов. Но в 2023 году, между прочим, 58 Абрамсов будет поставлен в саму Польшу. То есть Польша поставляет тоже, видите, такая причудливая конструкция. Польша немецкую технику поставляет на Украину, утилизируя ее, а сама получает более современную американскую технику. Вот эти аспекты американцы с удовольствием поддерживают, потому что для них это тоже, естественно,
все
продвижение.
Все в пользу.
Продвижение, то есть в этом плане немецкие танки идут на Украину, а американские танки в гораздо большем количестве, чем на Украину, идут в соседнюю Польшу. Это публичные цифры, которые озвучил на этой неделе польский министр обороны. То есть, видите, здесь вполне такая прагматичная позиция за Польшу, за экономику Польши. Платить должна по-прежнему Германия, и за танки, которые поставляют на Украину, должна платить Германия. Польша при этом будет все больше брать американского оружия, будет получать все больше американского СПГ, а Польша, напомню, одной из первых, стала принимать американские СПГ из помпы, открыв терминал в Свиноустье еще много лет назад. И даже Трамп специально приезжал поддерживать Польшу в этом намерении окончательно избавиться от российских энергоносителей. Но, тем не менее, этот эксперимент над европейской экономикой продолжается, он становится все более драматичным. И несмотря на, конечно, большое количество экономического жира, которое накопила Европа за последние годы, тем не менее, пройдет ли все так благополучно, как хотелось бы европейским политикам, остается большим вопросом.
Вашингтон тем временем объявил, что в 6 раз увеличит производство снарядов. Не зеленых снарядов, натуральных снарядов, которые, конечно, обладают большим выбросом в атмосферу и смертоубийственной силой. Прошу.
Пентагон спешит увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% за 2 года, доведя производство до уровня, невиданного со времен Корейской войны. США инвестируют миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов, вызванный войной на Украине, и создать запасы для будущих конфликтов. Согласно армейскому отчету, эта инициатива предусматривает расширение заводов и привлечение новых производителей и является самой агрессивной модернизацией оборонной промышленности США за почти 40 лет. Перед российским вторжением на Украину США производили 14 400 неуправляемых снарядов в месяц, и этого было достаточно для ведения войн американскими военными. Но необходимость снабжения ВСУ побудила Пентагон утроить производство в сентябре, затем дополнительно удвоить в январе, чтобы в конечном итоге производить 90 000 и даже более снарядов в месяц. Подобное решение увеличить производство артиллерийских боеприпасов является явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться эта война.
Михаил Геннадьевич.
Министр иностранных дел Германии констатировала Анна-Лена Бербок, что Германия ведет войну с Россией. Как во времена Кайзера, как во времена Гитлера. Я, честно говоря, пока не услышал реакцию официальных властей Российской Федерации на это замечательное заявление. Заявление сделано не журналистом. Заявление сделано министром иностранных дел. И это то, что воспринимается ими как констатация факта, наверное, требует с нашей стороны чего-нибудь еще, кроме того, что наша дипломатия умеет делать лучше всех в мире.
Давайте послушаем это заявление, чтобы понимать, о чем идет речь.
Because my answer is that finger pointing at each other.
Потому что мой ответ таков, что тыканье пальцем друг в друга не принесет мир и свободу Украине. Если мы начнем или продолжим эту игру, тыканье друг в друга пальцами, потому что нам так комфортнее, то это будет победой для России и Путина. И именно поэтому я лично поступаю наоборот. И именно поэтому, как демократический политик в моей стране, где есть правительство с разными действующими лицами, мы обсуждаем вещи и принимаем совместные меры вместе с другими партнерами. И именно поэтому я не указываю сейчас на вашу страну, на другие страны, спрашивая, так почему не были поставлены панцергаубицы 2000, когда они есть у Нидерландов и Германии, или почему потребовалось так много времени, чтобы одна страна поставила Брэдли сейчас, когда другие уже поставили. Я думаю, что это никуда не ведет, это ведет только к разделению Европы.
Пожалуйста.
А вот здесь не прозвучало этой фразы, что мы воюем с Россией, а не друг с другом. Да? Германия находится в состоянии войны с нами, по официальному мнению министра иностранных дел. Я хотел бы узнать, находится ли Россия, в каком состоянии находится Россия со страной, которая находится с нами в состоянии войны. Это первое. Второе. Мы можем, конечно, объяснять, что попытка уничтожения нас есть способ внутризападной конкуренции, способ разрушения европейской экономики, есть способ укрепления военно-промышленного комплекса Европы и военно-промышленного комплекса США, есть способ модернизации американской экономики и укрепления и так далее. Но мы будем отвлекаться от главного, что речь идет об осознанном стремлении нас уничтожить. И поставка тех или иных танков, уже сейчас говорят, что «Леопарды» будут в конце марта, но я думаю, что они, какая-то часть танков уже там находится, потому что когда они что-то начинают обсуждать, практика показывает, что это значит, что эти вооружения уже там. И когда господин Шольц говорит, не-не, мы не будем поставлять самолеты, это значит, что он поставит самолеты просто чуть позже. Перед нами стоит задача очень простая. Как не довести дело до применения ядерного оружия? Не тактического, а в больших масштабах. Для этого мы должны до начала подготовки, до начала украинского наступления, а я думаю, что это месяцы, я думаю, что это будет сделано не в стиле прогрызания нашей обороны, в стиле Первой мировой войны, а в стиле попытки танковых серьезных ударов в стиле Второй мировой войны. По крайней мере, судя по тому, что мы слышим. Нам нужно понять, как нанести Западу неприемлемый для него ущерб. Это первый шаг. И второй шаг – нанести этот ущерб, потому что после 11 месяцев, которые были, никакие слова на Запад, про красные линии, про все остальное, на Запад не подействуют. Запад абсолютно убежден в своей безнаказанности, во-первых, со времен введения против нас санкций в отношении дела Магнитского, и, во-вторых, после этих 11 месяцев. Они абсолютно, с моей точки зрения, я надеюсь ошибиться, но мои контакты это подтверждают, они абсолютно убеждены в своей абсолютной безнаказанности. Что бы они ни сделали, им за это не будет ничего. Значит, им нужно нанести ущерб, который будет для них неприемлемым. Не касаясь военных вопросов, потому что я думаю, что если мы до сих пор не собрали американские спутники и не перевели их в категорию космического или наземного мусора, то по каким-то причинам этого не произойдет и в ближайшее будущее. Я могу сказать, что неприемлемый ущерб для Запада в сфере, например, экономики, это действительно аналог применения атомного оружия в физическом мире. Когда они заморозили наши международные активы, это финансовый аналог применения ядерного оружия. Вот экономическим аналогом этого действия была бы, например, отмена интеллектуальной собственности фирм и физлиц, которые зарегистрированы на территории недружественных стран, их пора называть странами-агрессорами, странами-ворами, по-честному, на территории Российской Федерации. В свое время Павел Дуров предлагал это сделать, правда, только в течение 15 минут, дальше ему кто-то что-то сказал, вероятно, предлагал это сделать в Крыму, потому что интеллектуальная собственность уже давно выродилась, как институт, из метода защиты творцов в метод подавления технологического прогресса за счет усугубления монопольного положения. Поэтому, если Россия снимет с себя это бремя, дело не в том, что мы кому-то платим роялти. Дело в том, что мы тем самым превратим территорию России без единой копейки инвестиций в зону свободного творчества, не только программистского, не только художественного, но и в зону инженерного творчества. Конечно, нам нужно будет ввести квоту для защиты нашего кино и так далее, но это детали.
А как они жить-то будут, наши творцы? На что, если мы отменим интеллектуальную собственность?
На текущее поступление. Потом, простите...
Так у них тут же идея «сворует сосед». Простите, любую реализованную.
Наши изобретения воруют по всему миру, совершенно спокойно, не заморачиваясь. В 16-м, по-моему, году японец получил Нобелевскую премию, прочитав статью по медицине наших новосибирских и томских ученых и просто изложив ее содержание.
Патентовать надо. Надо патентовать.
Да не работает этот институт у нас. Чихать они хотели на наши патенты. А мы, как рабы, соблюдаем все это дело. Мы соблюдаем, по сути дела, в одностороннем порядке. Патентовать надо. Так все это уходит и перепатентовывается тут же. И потом нам говорят, ребята, а это вы к этому отношения не имеете. Хотите, ну идите в суды, судитесь всю жизнь. Может быть, когда-нибудь что-нибудь будет. При этом, чтобы нанять нормального юриста, у вас точно не будет денег. И государство ваше этим не занимается. И рассказы про то, что нужно патентовать, это можно было рассказывать до 2011 года. Сейчас немножко другая реальность.
Просто не опасайтесь ли вы, что если начнем, давайте вещи своими именами называть, воровать мы, то начнут воровать и у нас. Но огромное количество технологических компаний,
пожалуйста.
Огромное количество творцов, которые
что
зарабатывают на роялти
Расскажите,
за рубежом.
Что у нас не украли до сих пор? Когда наши инженеры знают, что если они пойдут что-то патентовать, они должны патентовать так, чтобы из этого патента ничего было непонятно. Потому что иначе-то завтра перепатентуют на Западе. А в Китае будут делать без всякого патента, совершенно спокойно. У нас вся история России, это история воровства у нас технологий. И здесь поздно пить боржоми, все уже случилось. И я понимаю, да, очень непривычно и очень неприлично думать, что у России есть какие-то свои интересы и защищать их. Это неприлично в нормальном обществе, которое у нас здесь сложилось. К сожалению, мы дотерпели до того времени, когда стоит вопрос о существовании России. Да, не о рисках, не о прибылях, не о роялти. Стоит вопрос о нашем существовании.
Конечно,
потому что вот
конечно.
Эти танки,
с этим никто не спорит.
Это даже не начало. Это подготовка к началу. И если мы стесняемся бить там по мостам, то не нужно думать, что кто-то будет стесняться бить по мостам у нас.
Михаил Геннадьевич, здесь проблема-то не в том, что мы что-то там стесняемся делать или не стесняемся. Проблема в том, что мы настолько интегрированы, к сожалению, теперь понятно, в глобальный мир, что вот так быстро нас оттуда, как пазл, изъять, наверное, можно. Но мы не сможем этого сделать, как мне кажется, без существенного ухудшения качества жизни наших граждан. Если бы это можно было сделать, если у вас есть идеи, как это можно сделать, то, ради бога, конечно, было бы классно сейчас себя изъять из этого глобального мира, который к нам, очевидно, враждебен.
Простите,
но как только мы оттуда
не
выковыриваемся,
путать.
Мы тут же сталкиваемся с проблемой. Михаил Геннадьевич, одну секунду. Вы помните, накануне, несмотря на то, что айфонов там в России всего 10% осталось, но накануне на 10 минут или 15 в России отключился Apple Store. К сожалению, это вызвало большую тревогу у наших граждан. Большую тревогу. Это ухудшает качество жизни. Пока еще ухудшает, пока у нас нет полноценной замены. Поэтому, конечно, решения, которые вы предлагаете, они необходимы, и они, наверное, будут приняты. Но можно ли принять их все на 100% вот прямо сейчас? Это же большой вопрос. Это очень чувствительная история.
Давайте подождем, пока ракеты начнут рваться в Москву.
Конечно, нет. Конечно, нет. Понимаете? Нет Давайте белого и черного.
Еще.
Есть серые зоны. Серые зоны.
И я вот вынужден напомнить вам, что когда вы говорите о вычеркивании нас из глобального мира, то мы с вами, тем самым обсуждая проблему глобального мира, повторяем западную пропаганду о том, что с нами воюет весь мир, а не его некоторая часть, известная как совокупный Запад. И я напомню, что не было в истории человечества серьезных промышленных продвижений, не было крупной страны, которая стала бы промышленно развитой страной, с уважением интеллектуальных прав своих партнеров, своих конкурентов. Германия в 19 веке поднялась игнорированием английских патентов.
Конечно.
Соединенные Штаты, в конце концов, поднялись игнорированием английских патентов. Ну, можно, наверное, помолчать про современный Китай, который кричит на каждом углу, что он старается соблюдать все, что может, но, к сожалению, не получается пока еще. И так далее. Если мы хотим жить, мы должны себя развивать.
Если мы хотим себя развивать, мы должны снять со своей глотки гороту, удавку, которая именуется западной интеллектуальной собственностью. Если кто-то из западных корпораций или западных инженеров хотят соблюдать свое интеллектуальное право на территории Российской Федерации, нет проблем. Пусть перерегистрируются в Беларуси, если им не нравится Россия. Пусть перерегистрируются в Китае. Пусть перерегистрируются, да хоть в Южноафриканской Республике. Да без вопросов. Но! И платят налоги там. Тогда пожалуйста. Но сегодня мы должны нанести противнику неприемлемый ущерб. Это очень страшно, наносить противнику неприемлемый ущерб. Но других возможностей нашего выживания мы своим промедлением с 2011 года. Да-да, если мы ответим на санкции Магнитского. Помните, как нам объясняли, это же будет подтверждением того, что мировое право, международное право уничтожено в 99-м году, 12 лет назад. Как же это нам нехорошо будет. Да? Сегодня мы пришли к ситуации, когда нам придется разбирать международное право по косточкам, что вот это вот должно остаться, чтобы корабли плавали, чтобы связь работала, чтобы самолеты летали. А от этого придется отказываться, потому что это попытка нас убить.
Надеюсь, что вы, предлагая это, посчитали все. И ущерб, который будет нанесен гражданам России, и прибыль, которая в хорошем смысле, в хорошем, да, не финансовый, которую это привлечет для нашего государства.
Мне всегда казалось, что жизнь прибыль не смерти, но люди в кладбищенском
хорошо
говорят, что...
Я надеюсь, что вы просчитали риски, но, вот, судя по всему, что-то мне подсказывает, что пока нет. Тем не менее, Китай уже упрекает в том, что он нам поставляет бронежилеты и каски. Китай, как и нас, правда, более медленными темпами, выпиливают тоже из глобального технологического мира, о котором мы сейчас говорим.
Администрация президента США Джо Байдена предъявила китайскому правительству доказательства того, что ряд государственных компаний из КНР могут оказывать помощь России по линии конфликта на Украине. В Вашингтоне пытаются узнать, знают ли об этом в Пекине, и потребовали объяснений. Источники, которые предпочли остаться анонимными, не стали уточнять, в чем именно может проявляться эта поддержка. Однако речь якобы идет о нелетальной военной и экономической помощи. В то же время введенные против России целым рядом стран санкции не препятствуют оказанию такой поддержки. Администрация Байдена рассматривает это в качестве прямого свидетельства того, что Пекин не является нейтральной стороной конфликта. Тенденция настолько тревожна, что официальные лица США подняли этот вопрос со своими китайскими коллегами и предупредили о последствиях предоставления материальной поддержки войне. Хотя информация не ясна и остается предметом дискуссии, официальные лица США заявили, что согласны с тем, что российско-китайские отношения сейчас чрезвычайно тесные, и Китай больше, чем когда-либо поддерживает Россию. Администрация рассматривает собранные доказательства, чтобы определить их значимость. Вывод о том, что китайские компании поддерживали вторжение, будет иметь тревожные последствия для политики США в отношении как России, так и Китая.
Александр Павлович.
Я хотел бы сказать, что с интересом наблюдал за вашей дискуссией с Михаилом Геннадьевичем. Безусловно, и ваши аргументы и аргументы коллеги, они заслуживают внимания. И принимая те или иные резкие решения, необходимо внимательно оценивать риски. Вместе с тем, мне представляется, что действительно тревога для наших сограждан наступит тогда, когда бесноватое украинское руководство реализует свои угрозы. В том, что у них хватит, скажем так, цинизма, подлости, жестокости, это сделать, если у них появится такая возможность, не представляется, даже не должно быть никаких сомнений. Вот. И неоднократно я эту мысль повторял в эфирах ваших программ, и, к сожалению, эти негативные прогнозы сбылись. И в этой ситуации, когда в режиме Шебекина Белгородской области, допустим, начнет жить в Подмосковье, особенно определенные, скажем так, районы элитной застройки, то не будет ни безопасности, ни обсторы. Вот. Это надо четко совершенно осознавать. И, может быть, стоит обратить внимание на страны, вечные парии, презираемые, в том числе в отечественной либеральной прессе, которые якобы потеряли 40 лет в своем развитии, а потом вдруг мы выясняем, что у них есть необходимые нам технологии, такие как Иран, такие как Северная Корея. Да, там есть определенные идеологические, религиозные постулаты, которые кажутся для нас специфическими. Вместе с тем эти государства, очевидно, выбрали путь суверенного развития и целенаправленно на протяжении десятилетий проводили эту линию в жизнь. История показала, что они оказались ближе к истине, нежели отечественные правители, которых уже нет в живых, выбравшие в свое время путь интеграции в ту самую глобальную экономику. Хотя умные люди, в том числе товарищ Делягин, в своих трудах предупреждали коллег из российского правительства о том, что не нужно столь бездумно бросаться в этот омут, в мировое распределение труда, слушать, значит, сладкие речи, воспринимать это похлопывание по плечу, как действительно приглашение в клуб белых джентльменов. Совершенно очевидно, и вся история Запада от времен Фридриха Барбаросса говорит о том, что наше пространство, то, что они называют Востоком, рассматривается как территория для продвижения их интересов, их, значит, ресурса, источника для напитывания их жизненных сил. По сути дела, это сейчас и происходит. Какой в этой ситуации может быть выход? Ну, на мой взгляд, времени осталось не так много для того, чтобы военным путем сбить контрнаступательную инициативу, которую будет пытаться предъявить украинское командование уже в ближайшее время с момента поступления западного оружия. Здесь, к слову, необходимо отметить, что вот эти успехи, которые называют тактическими, под Артемовском, в Солидаре, не имели важное значение. Потому что они вынудили Запад, который стоит за украинской военщиной, отказаться от своих планов. Вы же помните все эти заявления о том, что в декабре уже будем в Крыму. Значит, о том, что атакуем территорию России. Нужно отметить, что российские воины, бойцы ЧВК «Вагнер», те, кто там сражается на передовой, они своим мужеством, грамотными решениями в области оперативного искусства сдержали этот наступательный порыв. Сейчас необходимы другие военные решения. Что касается решений политических, то, безусловно, взвешивая все риски, но я, тем не менее, поддержу Михаила Геннадьевича, нужно выходить из этой зависимости. Пусть вначале будет хуже, но это даст нам импульс к развитию собственных технологий. Как бы сложно это ни казалось в настоящий момент, пока, к сожалению, и вот недавний диалог Путина с вице-премьером Мантуровым это подтверждает, есть желание просто от одной технологической зависимости переключиться на другую и сохранять прежний экстенсивный путь развития углеводородной экономики. Это больше работать не будет.
Мы вернемся. В Вену перенесемся. С нами на прямой связи глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Константин Юрьевич, здравствуйте, рада вас приветствовать. Вы сделали ряд очень жестких, наверное, все-таки можно их назвать жесткими заявления. Москва будет расценивать использование украинцев снарядов с урановыми наконечниками для танков «Леопард-2» как применение грязных ядерных бомб. Что это за собой влечет?
Вы знаете, опыт использования этих боеприпасов в Югославии, в Ираке, где выпущено 1 000 000 снарядов 30-миллиметровых. И это последствия очень нехорошие с точки зрения воздействия на местность, на людей и так далее. Например, рост раковых заболеваний в Югославии вырос в десятки раз. И это нехороший признак. Таким образом, четкое определение или влияние, это все исследуется еще, но то, что это оказывает негативное воздействие, это очевидно. И допустить этого, мне кажется, украинцы могут использовать все, что угодно, они готовы себе ухо отморозить, лишь бы навредить России. Исключать, что использовать на подкалиберные стволы для урановых, объединенных ураном наконечников, вполне возможно. Это повлечет за собой самые жесткие последствия.
А какие-то официальные действия со стороны вашей, со стороны МИДа будут предприняты в ответ на поставку леопардов и абрамсов? Может быть, нота, как это в дипломатии принято?
Я не знаю, руководство МИДа примет соответствующее решение или не примет. Это руководство МИДа решать. Наша задача здесь на переговорах предупредить, что это недопустимо, чтобы оппоненты знали, что за этим могут быть последствия. Эту задачу мы выполняем.
То есть переговоры какие-то все-таки в Вене с нашими неприятелями ведутся?
Это заседание, переговоры, где, между прочим, танковый пакет практически не обсуждается. Они лишь репликами отвечают на наши замечания, что это ни к чему хорошему не приведет. Мы понимаем, что они стоят за идеей любой выпущенной украинцами солдат или пули. Это сбереженный натовский солдат. Мы понимаем их подходы. Но это не обсуждается так активно, как у нас. Вот я слушаю ваших экспертов, которых некоторых я знаю лично, генерала Бужинского, с которым мы работали, генерал Горбулев и другие, говорят совершенно четко об этом. Ну что такое абрамсы, ну что такое те же самые леопарды? Как жгли их, так и жгут. Т-80, это такой же уровень, а Т-90 превосходит. Технически ничего особого нет. 15 тысяч танков у нас, и у них будет максимум 1000, которые со всеми поставками нарастят. Но это просто несерьезно. Другое дело, что это несет ущерб. Это делает эскалацию еще больше. Это вовлекает Германию, которая как-то сопротивлялась в этот поток. И ничего хорошего это, конечно, с политической точки не несет. Но Германию втянули в это, а все остальные радостно подплясывают. Хотя существенного воздействия на ход операции это не принесет. Цели спецоперации будут выполнены.
Что касается авиации и дальнобойных ракет, как настрой у наших партнеров бывших?
Официально это не упоминается нигде, лишь только в прессе, заявления в различных интернет-источниках, официально нигде не звучит, не исключаю, что до этого может дойти. Но опять-таки, ну и что, ну F-16, 80-е годы, МиГ-29 такой же, наша техника превосходит их. Пространство Украины контролируется ракетами воздух-воздух, так что ничего хорошего, естественно, в этом нет. Но и особой паники тут не должно быть. Как мы замечательно с ними справлялись и справимся. Как показывают с абрамсами, коллеги показывали ваши снимки, жгли их там в Йемене, жгут, также самолеты могут сжечь.
Константин Юрьевич, вообще для нас удивительно, что по каким-то линиям все еще сохраняются контакты дипломатические с европейскими странами. Это широкие контакты, то есть вы часто встречаетесь, в какой эмоциональной атмосфере проходят эти встречи? Ведь мы агрессоры, Мордор, я не знаю, там орки уже, как только нас не называют.
Ну, так как-то на официальных заседаниях не называют, но смысл именно такой. С нами не здоровается, нам угрожают судами, привлечением к уголовной, международной ответственности за содействие военным преступлениям. Призывают перебегать на их сторону. Вот я вот уже сказал ранее, что, наверное, 2 или 3 человека нашлись, которые поддались на эти уловки. Остальные им показали один палец. И они прекратили уже это делать. Им сказали, читайте Библию, в ней написано, не угрожайте и сами никого не убоитесь.
Спасибо вам огромное, что вышли с нами на прямую связь. Константин Юрьевич Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями. Вернемся. Ход спецоперации показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия для затягивания конфликта. И сами стали его участниками, заявил секретарь Совбеза России Патрушев. В Госдеп США намекнули, что не против, если переданные Киеву абрамсы пойдут на Крым.
Для вас нормально, что, получив танки, Украина поедет на них в Крым? Нормально ли будет для них пересечь границу с Белоруссией и направиться в Россию? Или вы сказали им нет?
Все, что мы предоставили, предназначено для самообороны Украины. Украинские партнеры знают это. Когда дело доходит до того, какие цели они преследуют на своей собственной суверенной территории, это абсолютно их решение. Министерство обороны, конечно, ведет активный диалог с украинскими военными и их коллегами о том, как практически и эффективно бороться с российскими захватчиками. Однако это суверенные решения со стороны украинского правительства относительно того, где, как и когда нанести ответный удар по российским силам, которые находятся на их суверенной территории.
Танковая тема в вопросах поставки Украине вооружения и военной техники уже отходит на второй план. На первый выдвигается авиационная. И почему вот украинцы больше всего просят истребитель, многофункциональный истребитель F-16? Сейчас вот говорят, что типа до разработки там 70-х, 80-х годов, да мы его запросто, да все сожжем и так далее и тому подобное. Вообще-то вот F-16... Это один из самых удачных легких истребителей мира. По большому счету, он задал мировой стандарт легкого истребителя. Мало того, что их сделано совершенно немыслимое количество единиц, приближающихся к 6000, состоит на вооружении десятков стран и сам по себе представляет очень серьезного противника. Вот к этому надо готовиться, а не закидывать там друг друга шапками, потому что нам противостоит самое современное западное вооружение. И вот недооценивать это значит, ну вот вести по моему вот глубочайшему убеждению, ну вредоносные разговоры. Противник серьезный, вооружение современное, к этому надо готовиться со всем напряжением своих сил и имеющихся возможностей.
Чем противостоять F-16?
Опять-таки, когда вы ведете борьбу с воздушным противником, с наземным, все-таки все решает комплексное применение сил и средств. Это и радиоэлектронная борьба, и истребительная авиация, и зенитно-ракетные системы. То есть вот разыгрывать какие-то дуэльные ситуации, это ну, не совсем правильно.
Но это неуязвимое оружие?
Нет, конечно.
Да не бывает неуязвимого оружия. Тот же самый «Абрамс» — это отнюдь... Танк, который достаточно и хорошо горит и поражается всеми современными противотанковыми ракетными комплексами. Не бывает неубиваемого оружия. Весь вопрос в тактике боевого применения.
Это была программа «60 минут». Сейчас смотрите «Вести». Всего доброго. До свидания.